Кто задал вот этот? Дальше. Чей вопрос? А в чем проблема-то? Ну, помогал он бывшей жене. Как она себя ведет, это его уже, ее проблемы. Че, почему вы так страдаете от этого? Это же зависть. Ну, то есть, ну, не знала, что теперь делать. Люди могут вести себя как угодно. Понимаете, мы же, ну, как бы, мы, ну, то есть, понимаете, вот это вот чувство, что мое, то есть, мой муж, мое, он же к вам нормально относится? Ну почему отношения по-другому? Вы начали истерить по поводу вот его бывшей жены или что? Ну помогает, потому что видно, чувствует ответственность перед детьми. Ну нормально, это нормально. А вот это уже другой вопрос. Вот это здесь уже надо ставить условия, как бы, если вы так сильно хотите родить, что с ума сходите, тогда как, при чем тогда монастырь? Вы сейчас как в монастыре живете с мужем, разницы нет. Если вы постоянно думаете о Боге, разницы нет. Ну а при чем монастырь? Что, в монастыре легче будет, там будут свои дела. В монастыре очень сложно человеку, когда он не развитый, потому что там люди с недостатками своими, это как большая семья, и могут тебя там угнетать, прессовать, мучить, издеваться над тобой, уже никто тут ничего не сделает. Вы должны ближе сделать микрофон к рту, иначе я напрягаюсь, чтобы вас слушать. А зачем другой человек? Ну, нормальный человек, все люди одинаковые. Ну, я так же живу с женой, что теперь? Я не чувствую несчастья от этого. А? Раздельно живете? А почему?
Ну, он всю жизнь очень много работал. Вот. Такой вот трудоголик. И сейчас на четвертый срок он переизбрался по должности. И я не знаю, он давно больше не переживал. Мне кажется, что он не хочет. Я пробовала, варианты разные. Мне кажется,
вы мне не написали об этом, вот это главная тема.
Ну, да,
что вы не живете, вот поэтому мне не нужны записки, потому что вы мне что-то пишете там, а это вообще не касается вашего вопроса. Мне вот 5 минут поговорить с человеком, легче понять, что ему надо, чем вот эти ваши телеги. Мне не надо сейчас ничего рассказывать, вы рассказчица. Я буду задавать вопрос, отвечайте. Почему вы расстались?
Здесь сложно сказать, кто кого бросил.
Нет, почему вы расстались? Никто кого бросил, а почему?
Как будто бы как раз была жизнь. Мы были несколько другие идеалы. Работа на первом месте. И с работой...
Нет, это ваши амбиции развели вас, а не жизнь.
Мои?
Конечно. Вот вас разрушают вашу жизнь личную, ваши амбиции. У вас очень много амбиций по отношению к близкому человеку, и вы не можете через них перешагивать. Вы, конечно, такой смиренный, крепкий человек, но от этого ничего не меняется. Ну, то есть у вас есть принципы, они выше человека. Ну, работает человек, и что, ну, живите с ним, какая разница, одиночество с ним. Ну и сколько лет вы отдельно живете?
Ну, все сейчас уже, все 17 лет мы так и живем.
Ну, тогда, может быть, точку поставить и дальше жить
я
уже.
Я поставила точку.
Ну, все.
Поставила точку, но просто жить дальше не дается никакого.
А это уже другой вопрос. Потому что вы верите в человека, а не в Бога. Нет, это вам так кажется. Если вы верили в Бога, вы бы сейчас расцветать начали. Бог дает человеку красоту, счастье, радость, а вы в печали живете. Почему? Потому что вы верите в человека, вы все думаете о человеке. Вот вы мне написали...
Он просто может что-то... Какой-то кардинальный важный вопрос, он может помочь финансово. Просто поэтому он может...
Вы от него финансово зависите. Ну, значит, вы зависите от человека. И поэтому не может найти себя другого. Вы мне что-то доказываете сейчас? А мне не надо ничего объяснять, я вижу вашу жизнь. Вы зависите от человека, это значит, что он как вам, как муж. Можно быть замужем по-разному, можно жить человеком, а можно просто зависеть. Если женщина пользуется услугами человека и рассчитывает на него, ее сердце закрыто этим человеком. Вы, если будете со мной спорить, то мне не надо ничего дальше объяснять, потому что я вам не собираюсь ничего доказывать вообще. У меня нет никакой идеи. Я вам хочу помочь, но вы брыкаетесь, вы как бы, ну, вы бьете копытом по моим мыслям. Я вам говорю, как есть, а вы говорите, нет, это не так. Ну, хорошо. Вы не поняли, вот именно, потому что вы не слушаете. Я вам говорю, что вы зависите от человека. И из-за того, что вы зависите, ваше сердце им занято. И плюс еще вера в человека. Вера в человека означает многие вещи. Например, вы не можете простить, принять, думаете о нем постоянно. Это называется вера в человека. Когда человек верит в Бога, то он думает о Боге, живет счастливо, всем прощает, принимает. Но вы споткнулись на человеке. Вы как бы находитесь в нем сейчас, а не в Боге. Вы как бы внешне вы считаете, что верите в Бога, но внутри... Вы находитесь в человеке сейчас, и поэтому другого человека быть не может. Пока вы из него не выпутаетесь, вы как бы будете одна. Ну, я не знаю, если вы можете как бы не обращать на нее внимания, жить счастливо, социальную активность проявлять. Для того, чтобы женщине выйти замуж, надо пройти три шага, три стадии. Вот. Вы сейчас находитесь в одинокой такой жизни, это жизнь страсти. То есть страсти, когда человек живет, он не может вообще никого себе найти. Вот. По молодости красота находит вместо человека. Но чтобы найти себе человека, надо начать дружить с людьми, ходить в клуб «Благость» как минимум, дружить, общаться, желать всем счастья, то есть иметь подружек, близких. Вот когда у вас социальная активность увеличивается, подружки появляются, тогда ваша способность любить тренируется на них. И эта тренировка, она освобождает ваше сердце от прошлого. Ну, то есть, грубо говоря, на социальном плане у вас работает вера в невежестве. То есть вы как бы, ну, об человека споткнулись и живете в прошлом. Вот, это побеждается с помощью дружбы. То есть надо дружить с женщинами, которые работают над собой, тоже развиваются, служить им, заботиться о них, помогать всем. Как только социальная сила у вас в сердце появится, тогда у вас появится возможность найти себе человека. После этого только. Но вы, ну, живете одинокой жизнью, это жизнь невежества. Ну, то есть это не значит, что вы вообще невежественный человек. Но в духовном плане у вас все хорошо. Ну, то есть есть душа, есть психика, есть тело. На телесной платформе у вас невежественная жизнь. На платформе психики у вас страстная жизнь. То есть работа, дом. И на платформе души у вас хорошая, правильная жизнь. Ну, то есть вам надо начать зарядку делать, здоровьем заниматься, поститься, дружить с женщинами. И таким образом менять свою концепцию внутреннюю. Когда все в благость перейдет, тогда платформа зависимости от Бога станет очень сильной. Потому что сейчас фактически вы живете в своем сердце с этим человеком, продолжаете с ним жить. Почему? Потому что когда человек не развит социально, то есть он не в благости социально находится, он не может оторваться от человека. Ну вот люди все в страсти, они фактически прикованы к человеку. Они хоть у них нет близких отношений, в страсти не бывает близких отношений, но прикованность, вера в человека, то есть вера в семью. Люди в страсти верят в семью. Они думают, моя семья, как бы у меня все будет хорошо. А что тут будет хорошо? Кругом страдания, смерть. Вы ничего не потеряли, девушка? Посмотрите назад. Хорошо, что вы начали слушать. Это вам очень полезно. Потому что легко слушать лекцию, а слушать что-то для себя сложно. А это опять от одиночества идет. А социальная слабость, слабая социальная сила. Поэтому вы и написали мне записку.
Ну, понимаете, Карагина Ильич, православные люди, они же батюшки исповедуются. Сколько я же все это исповедую.
Ну и что от этого? Что меняется?
Ну, как бы жизнь вообще должна меняться, да, после
исповеди. Нет, вы ошибаетесь. Исповедь помогает только если человек извлекает из этого уроки. Само по себе просто ты излил сердце кому-то, а от этого жизнь не меняется. Жизнь меняется, если вы открыли сердце и получили знание в ответ. Нужно знание, что делать конкретно. У вас нет знания, потому что вы находитесь в замкнутом круге.
Мне больше сказал, отпустите жить.
А?
Что сказал монах, что отпустите жить.
Отпустите жить, что значит?
Отпустите жить.
Ну как отпустить? Хорошо, правильно он сказал. Как? Да, отпустить жить, правильно. Как это сделать практически? Практически это означает дружить с женщинами, ходить на природу, делать зарядку, желать всем счастья. Че? Вот практически... Подружки есть?
У нас подружки есть очень много женщин, которые, с которыми на ровном месте могут разговориться о жизни, чем-то помочь. А так, что вы многолетние подружки, это не
нет. Вы одинокий человек, зависите от мужчины. Одиночество означает вера в невежестве. Вы как бы в прошлом живете. Вера в невежестве – жизнь в прошлом. Есть вера в страсти – жизнь в будущем. Вера в благости, жизнь в настоящем, означает любить, дружить, всех, всем радоваться и быть счастливой. Но вы несчастны, хоть и верите в Бога.
Верю, да. Хорошо, спасибо.
Все хорошо. Есть такие притчи, что вот, ну, разум человека может быть по-разному существовать. Вот правильный разум – это когда в него что-то заходит, оно усваивается и применяется в жизни. Неправильная работа разума – это когда заходит, копится и ничего не применяется. Тогда вот горшок, когда набит полностью, как сосуд, это сравнить с сосудом, когда горшок набит, то новое что-то зашло, и оно перемешалось со старым. Потому что когда наставлений очень много у человека, он ничего не делает, у него там это копится все, и у него превращается, это все тухнет. Понимаете? Или дырка снизу в горшке, все зашло и вытекло. Он как бы забыл о том, что ему сказали. У вас переполнен горшок. Вы вот услышали меня, и это вот я потерял время с вами. Вы ничего не будете делать, то, что я вам говорю. Потому что есть два способа воспринимать старшего. Один способ – это следовать и хотеть. А второй способ – это анализировать и изучать. Я вот на этот способ не подписываюсь. Тратить свои силы, время на то, чтобы меня анализировали и изучали, мне это не надо. Пожалуйста, если вы задаете мне вопрос, не для того, чтобы узнать мою точку зрения, а для того, чтобы применить это в жизни. Если вы хотите просто узнать мою точку зрения, не тратьте людей время и мое. Здесь много людей, которые хотят поменять свою жизнь благодаря моему знанию. Если еще такой человек будет, я почувствую, что такое же настроение. Я не буду разговаривать дальше, буду прерывать беседу.
Хорошее настроение, по крайней мере, Бога я ходить буду всегда.
Я говорю не о том, что вы плохой человек, а говорю о наших отношениях сейчас с вами. Вы хороший верующий человек, но вы мои инструкции не услышали. И это факт. Ваш вопрос?
Энергетику, но мне кажется, что вы мне помогаете вот с самого начала.
Спасибо, что вы меня успокоили. Теперь ваш вопрос.
Можете сказать, вот это не реклама, а правда, искренне, по поводу
мандаринов. Она меня успокаивает, ладно.
Нет, по поводу мандаринов я хочу рассказать всем. Они работают. В прошлый
но
раз,
не зря же мы кидаем.
Чувство собственного достоинства лекции. У меня у дочки 2 года, 3 дня была температура 39. Я приехала сюда и взяла мандаринку. Я приехала домой, сказала, съешь, и все будет хорошо. Она утром съела, я вам честно говорю. Вообще, как,
люди же сидят, вот все, да, все думают, побеждают судьбу, все это заряжается здесь. Потом вам раздаем. Конечно, это работает. Ваш вопрос.
У меня вопрос по лекции, но хочется, конечно, побольше спросить. Не буду.
Давайте главное, главное.
У меня в семье муж, он вера, ее нет.
У каждого человека есть вера.
Нет, у него сейчас. Вот вчера приводили пример про девушку, что она хлопает дверьми, ничего не хочет, она быть одна, пусть невежество. Вот. Муж у меня находится в невежестве. Он видит, как я развиваюсь, он видит, я от этого счастлива, у меня все хорошо, да? Я вам благодарю за помощь.
Ваш муж – это ваша прошлая жизнь.
Да, да. А знаете что? Он живет мной, моим настроением. То есть он хочет от меня, то есть я его люблю, а он хочет другую любовь. Он делает, и я вижу его настроение.
Все люди хотят другую любовь.
Да,
все мечтают о том, что получше. Вот есть близкий человек, но все мечтают, что получше что-то было.
Да,
так вот человек устроен. Пока человек не приковывается к Богу в своем сердце, он всегда предатель по своей природе. Мы все мечтаем о ком-то другом, втайком, тихоря. Вы не мечтаете ни о ком другом?
Нет. У меня идеальный муж, у меня самый лучший. Я знаю, что Бог дал мне именно его для того, чтобы... Я вот не могу понять, для того, чтобы его привести к Богу, или для того, чтобы ему помочь? Я понимаю,
вчера вечером, когда вы засыпали, вы мечтали о ком-то другом?
Я не засыпала. Да, мне, кстати, я вам могу сказать, что перед лекцией мы разошлись с мужем. Я сделала дистанцию. Из-за того, что меня оскорбил. Я сделала дистанцию, мы не общались какое-то время. И вы не представляете, я взяла детей, уехала на дачу, вчера я сюда пришла, и все, плакала у меня суточная норма месячных этих, слез выплакалась. Вот, и представляете, а раньше мы расстались на 2,5 месяца.
Ваш вопрос ко мне.
Мой вопрос. Допустим, у меня муж не хочет развиваться, не хочет ничего делать.
Он не хочет, а не может.
Не может, да. Как мне ему помочь? И самое главное, как мне
себя вести? Вам надо помочь не ему, а себе.
Вот, да. Смотрите, я бегаю, занимаюсь спортом.
Все, теперь вы молчите, я говорю.
Спасибо.
Значит, попытайтесь понять все, это очень важно, что близкий человек олицетворяет нашу прошлую жизнь. Это первое, что надо понять, поэтому его придется принять таким, какой он есть, хотя это очень больно и тяжело. Мы всегда бунтуем против Бога, но Бог нам дает именно то, что мы заслужили. Надо это принимать. Это первое. Второе. Человек сам по себе меняется очень медленно и очень долго. Говорить о том, что человек в невежестве, неправильно, потому что у каждого человека есть свой путь. надо воспринимать человека не как ярлык на него вешать, а просто на этапы его развития. Воспринимать, на каком этапе он относится, находится, и мы все находились на этом этапе. Вот на каком-то человек этапе находится, мы тоже были на этом этапе. Вот представьте себе, допустим, я сейчас отвергаю вас. Я вот, допустим, женщину не отверг, я ее отругал, чтобы она меня услышала. Она сейчас собирается прислушаться. Все нормально. Я знаю. Я говорю о личных отношениях сейчас. Вы будете делать то, что я сказал, или нет? Все отлично. Вот сейчас применяйте, я вам конкретно все сказал, применяйте. Хорошо? Вы очень вдумчивый человек и глубокий, но когда дело идет контакта со старшим, нужно просто услышать и делать, и все, не надо обдумывать ничего. Потом по дороге, когда вы будете делать, вы обдумаете и поймете, по дороге. Сейчас пока вы не все понимаете, то, что я вам сказал, но со временем поймете, когда будет так делать. Я же вам инструкции дал, я же вам не сказал конечный результат. Вот конечный результат вы уже узнаете, что надо человека отпустить, дать ему свою жизнь. Это конечный результат. Но как к нему прийти, нужен путь определенный. Я вам его сказал. Надо им идти искренне. Если вы это будете делать все, то вы увидите, как вас отпустят. Теперь на вас переключаемся. Мы всегда сталкиваемся с человеком как с объемом работы. И люди часто находятся в заблуждении, думая, что все можно быстро поменять. Но когда они сталкиваются со стеной, это не означает, что человек ничего не хочет менять. Это означает, что он далеко от вас, что ему еще долго идти. И он не может так быстро измениться. У каждого человека есть такое в жизни, или муж, или ребенок какой-то находит далеко. Это как Бог дает нам возможность развиваться, потому что сердце человека через доброту развивается. Доброта означает дать возможность человеку двигаться его темпом. Вот, допустим, я когда с женой только встретился, мы когда вместе гуляли, то нам всегда было плохо, потому что она ходила очень медленно, а я ходил быстро. Я люблю быстро ходить, она любит медленно. И если я с ней иду, как она, то мне неудобно. Если она идет со мной, как я, то ей неудобно. И я решил включить доброту. Просто пошел так, как она хочет. И понял, что в принципе для меня это тоже нормально. Просто надо принять, что человек тебя не поймет. Вот он не будет счастлив ходить так, как ты хочешь. По той же причине, что ты несчастлив ходить, как она хочет. Но если я как бы уступаю и понимаю, что меня никто не поймет в этом мире, а я должен понимать, я привыкаю, мне хорошо ходить, как она хочет. У меня нет проблем. Точно так же с вашим мужем, то есть надо понять, что он не будет такой же скоростью двигаться вперед, как вы. У него другой темп. Но вы можете, если вы рядом находитесь, вы можете по-доброму себя вести и дать ему возможность двигаться своим темпом, своими шагами. И тогда наступит гармония. Ощущение, что он не хочет меняться, не будет. Потому что хочет он меняться или нет, зависит от вдохновения человека. Вот, допустим, если вы его тыркаете, приказываете ему, нажимаете на него, то он не будет хотеть меняться, потому что у него в сердце будет протест. А если вы будете принимать его скорость и по-доброму к нему относиться, и говорить ему, у тебя все хорошо, ты развиваешься, я вижу, что ты меняешься, тогда он будет очень благодарен, и он будет вдохновлен, будет меняться. Доброта меняет человека. Доброта означает переварить человека, принять его, вот свой крест, принять этого человека. Тогда доброта. Иисус Христос же принял всех там, и Понтия Пилата, там, и Ирода, там, и Иуду, всех принял. Всех простил, принял, это его родные, он как бы, Иуда пришел, он сел, посадил его за стол, как бы он с ним разговаривал нормально, как бы все без проблем. Хотя он знал, что этот человек является причиной его страданий будущих. Ну и как бы он развивал человека, и поэтому даже Евангелие от Иуды появилось потом. Человек начал продолжать развиваться, продолжил развиваться.
Спасибо. Еще вот такой момент для меня лично. Как мне успокаивать свой гнев, свою злость, когда вот я вижу, что по мне меньше?
Гнев означает нехватка знания. Если ты, когда разгневался, неважно успокаиваться, люди некоторые гневаются, потом... Ну, я вот гневливый человек, я сейчас на девушку, вот женщину разгневался. Вот. А? Ну, вы хороший, я говорю, я разгневался. Я же не про вас говорю. Вот. Ну и чего, как бы... Нет смысла из этого делать принцип какой-то. Ну, разгневался, разгневался. Надо попросить прощения и... жить дальше, надо понять, что человек гневается от того, что он чего-то не понимает. Если ты не понимаешь, у тебя несправедливость, чувство несправедливости в сердце возникает. Но если ты попросил прощения, ты начинаешь понимать. Чувства несправедливости уже нет. Разгневалась и разгневалась. Ничего страшного. Ну правильно, а вы его прощения просите.
Уже стало.
А?
Уже стало, даже если знаешь, что уже все, уже всегда прошу прощения.
Ну все, вот отлично. Так и надо жить. И он будет рад, счастлив рядом с вами, будет развиваться.
А можете еще вот такой вопрос у меня попросить? Сначала Бог идет, потом муж, потом я, потом дети, потом родители.
Сначала Бог идет, потом наставник, потом, да, потом наставник, потом природа, добрые друзья, потом муж. А? Абсолютно серьезно. Сначала идет Бог, потом наставник. Потом идут добрые друзья, потом природа, потом муж.
А выбор, если выбор стоит, то муж, Бог дает мужа, а если муж против друзей?
Если муж против друзей, то вы не можете выбрать мужа, если вы потеряете друзей, вы потеряете и мужа, потому что вы не сможете восстанавливаться. Человек восстанавливается через друзей, он зависит от них, потому что Бог... Бог, добрые друзья и природа – это три способа контакта с Богом разные. Когда ты с Богом контактируешь через природу, то ты получаешь здоровье и хорошее настроение. Если ты выбираешь мужа, а не природу, то тогда у тебя не будет хорошего настроения, и ты разрушишь отношения с мужем. Если выбираешь мужа, а не добрых друзей, то у тебя истощится социальная сила. И ты не сможешь с ним строить отношения. Плохой период начнется, у тебя будет разрушена семья. Если ты выбираешь мужа, а не Бога, значит, ты будешь верить в мужа. И тоже разрушишь с ним отношения. Наставник – это тот, кто передает тебе Бога. Ты сам не можешь к Богу без старшего прийти. У тебя судьба всегда бьет по человеку, и его от Бога отодвигает. Чуть-чуть ударил – от Бога, да, Бог – до свидания. Чуть ударил – Бог – до свидания. Наставник возвращает человека к Богу. Поэтому... Все эти и Бог, и наставник, и добрые друзья, и природа, все они выше стоят. Но это не значит, что мы отвергаем мужа в пользу всего остального. Мы просто знаем, что надо доверять мужу меньше, чем этим категориям. Ну, то есть ты верен мужу, ты служишь ему, заботишься. Но доверять надо меньше, чем вот этим всем категориям. Потому что через мужа действует судьба, а через эти все категории судьба не действует. Там действует милость. Поэтому доверяешь ты больше всем этим вещам. А мужу доверяешь дальше уже, в следующее уже. И если, допустим, муж, через мужа пошла действовать судьба, и ты, он тебе мучает, то тогда дальше ты опираешься на природу сначала, потом на добрых друзей, на наставника и на Бога. И ты возвращаешь себе мужа в результате. А работа стоит для женщины еще дальше. Вот для мужчины работа стоит выше семьи. А для женщины семья стоит выше работы. Вам Бог дал очень хорошего мужа. Да. Ну, как бы из-за того, что у вас хороший муж, у вас и в деятельности тоже все нормально. Потому что когда женщина имеет не очень хорошую ситуацию личную, то у нее деятельность рушится постепенно.
А если возникнет препятствие на выход к этой работе, значит, может другое поискать, то, что приносит счастье?
Женщина может работу менять спокойно. У женщины с работой нет проблем. Проблема с семьей. Вот женщине найти работу несложно. Любой женщине найти себе работу несложно. Если она социально более-менее активна. А вот найти мужа очень и очень и очень сложно. Поэтому мужа никогда не меняем, оставляем то, что есть. А работу можно менять сколько хочешь. Если для мужа работа выше жены, это означает, что если мужчина не работает, то и жены не будет. Ну, то есть мужчина должен быть очень силен в работе, и тогда он становится устойчивым в личной жизни. Вот это означает. Но это не означает, что мужчине можно менять жену. Просто мужчине работу очень трудно менять. Он приковывается, как в одном направлении очень сильно развивается. Поэтому мужчине лучше не менять работу, идти в одном направлении. Но если меняется, ничего тоже страшного сильно нет. Вот для мужчин не то, что работа важнее жены, так неправильно сказать. Важнее мужчине больше сил прилагать в развитии, в своем социальном развитии, в том, чтобы социально быть сильным. В работе больше сил надо прилагать. Но это не значит, что семья не так важна для мужчин. Она важна, просто там ему не надо много сил прилагать. Если он в деятельности устойчив, силен, то жена всегда его будет уважать, ценить. И ну, как бы он тогда устойчив в личной жизни будет. Но если человек устойчив в личной жизни, а в работе нет мужчина, то тогда жена всегда сомневается, ей очень трудно с таким человеком жить. Она чувствует, что нет опоры на этого человека. Нельзя опереться на него. Он слабый как будто бы. Когда человек хочет на что-то повлиять, то нужно сначала повлиять на себя, а потом уже на второй стадии можно повлиять на другого человека. Моя хорошая, я никогда не общаюсь с теми, кто выкрикивает. Вы сейчас перевели разговор на себя. Да? Продолжаем, мужчина?
Олег Иванович, спасибо вам большое за то, что дали мне возможность с вами пообщаться. Вы ответили на все мои вопросы. Приезжайте, пожалуйста, в наш гость. Вы уже часто стали приезжать. Я вас очень благодарна вообще за вашу деятельность.
Все, отдавайте микрофон. Спасибо вам большое, всего доброго. Как бы я у вас отнял микрофон, поэтому надо что-то сказать. Ваш вопрос, девушка. Нет, не вы, а вот белым. Да? Мы с вами не общались еще в этот приезд? Садитесь.
У меня такой вопрос, у меня у мужа.
Но он напряжен очень, напряженный человек.
У него с раннего детства, я так понимаю, приобретенное
это? Нет, это не бывает приобретенное. У человека просто очень сильное напряжение, когда какой-то стресс, это напряжение ломает какую-то часть психики. И, ну, то есть это закономерный процесс, это не то, что там родители напугали, вот они виноваты, если бы они не напугали, то бы не было тика. Всех детей пугают родители, и что теперь? Нервные тики не у всех возникают. Ну, то есть у него есть определенная предрасположенность к этому. Поэтому так получилось.
А есть какая-то возможность избавиться?
Надо снимать в целом напряжение. В целом, да? Да, потому что аутизм, ДЦП, тики, эпилепсия, это просто напряжение в разных зонах психики. И в целом надо снимать напряжение. Напряжение снимает длительное движение, неподвижное положение тела, вода, контакт с водой снимает напряжение, контакт с деревьями, стоять возле деревьев лиственных особенно. Массаж, баня снимает напряжение. Ну, то есть здоровый образ жизни вот в этих направлениях будет систематически снимать напряжение. Также лечение грязями снимает напряжение. Нафталан, нефть. Вот эта нефть, это очень полезное вещество. Оно обладает колоссальной лечебной силой влияния на человека. Нефть или кровь земли. Она очень сильно расслабляет человека. Нормализует все процессы в организме. Если человек вот натирается нефтью, ну то есть нафталаном, нефтью природной, натирается, если ему показано это, то он может очень вылечить многие болезни. А именно он расслабляющим действием обладает нефть, кровь земли. И так как мы сосем кровь и используем ее для того, чтобы, ну фактически мы энергетику земли, вот эту, которая расслабляет нас, мы ее сейчас уничтожаем ради своего комфорта. Понимаете, что мы вытворяем? Потому что нефть, она сама по себе очень ценный продукт с точки зрения здоровья. Она энергетически влияет на людей и дает им спокойствие, расслабление. А мы просто уничтожаем это вещество ради каких-то других, более поверхностных целей. Со мной, конечно, ученые могут поспорить и скажут, что как-то поверхностные цели. Мы летаем на Луну, там мы с помощью нефти передвигаемся там и все прочее. Но я в целом считаю, что и веды считают, что это, ну, глупая как бы все идея, это все глупости. Люди пошли не тем путем, потому что в древней культуре люди могли перемещаться легко с помощью своей мысли. Они строили летательные аппараты, основываясь на гравитации Земли. Там есть плюс и минус гравитационные вещества. Если их правильно соединить, то можно вещество поднять над Землей и перемещать. Есть способы это все перемещать очень быстро. Люди могут, если у них чистое сознание, они могут друг с другом связаться на расстоянии, общаться. Сергей Радонежский, например, так делал. Серафим Саровский перемещался по воздуху. Он мог двигаться по воздуху просто. Иисус Христос ходил по воде. Ну, то есть, все эти технические достижения, они просто от нашей тупости. Раньше люди ничего не запоминали, не забывали, поэтому не нужно было компьютера. Они все быстро понимали, у него была сильная интуиция. Они все понимали, что происходит. Все запоминали, память была феноменальная. 5000 лет назад один человек, его звали Вьясадева, он декламировал одно писание ведическое, там 40 тысяч стихов. И все эти стихи запомнил его сын, который находился в утробе матери в это время. И когда он родился, он полностью наизусть все это знал уже. Ну это как бы нормальное явление в то время. Люди были более интеллектуальные. Мы думаем, что 5000 лет назад вот эти вот жили на Земле. Но это как бы наше такое представление. Если сравнить нас и Авраама, допустим, то сравнений никакого нет. понимаете? Интеллект разный, сильно разный. Поэтому как бы мы немножко не туда двигаемся. Поэтому мы уничтожаем кровь земли. Думаем, что как бы наш приоритет нашей страны уничтожать кровь земли — это крутая возможность развития. Я когда первый раз приехал в Донецк, то я ужаснулся энергетике этого города. Я почувствовал, что этому городу грозит тяжелейшая судьба. Я почувствовал, что страшно, ну, когда люди нам сказали: как вам наш город? Я ездил туда до событий вот этих, задолго. Вот. Я был там в 2000 году, там, ну, в таких вот годах. И когда меня люди спросили, как наш город, у меня в сердце был ответ такой: вам надо всем отсюда уехать. Но сказать я это не мог людям. Почему это такое чувство было? Потому что всю хорошую энергию из-под города раскопали и вытащили в виде каменного угля. Город энергетически стал пустым. Точно так же мы опустошаем те зоны, где природная нефть находится. Люди поэтому напряженными становятся на Земле. Больше аутизма, ДЦП. Это из-за того, что мы... Одна из причин из-за того, что мы ресурсы Земли уменьшаем, которые нас расслабляют. На энергетическом плане мы как бы себе другую ситуацию жизни создаем. Понимаете? Ну, это наша безмозглость. То есть мы в целом думаем, что мы очень разумные. Один великий ученый русский сказал: мы не должны ждать милости от природы, взять их у нее — наша задача. Ну, замечательно. Вот этим мы сейчас и занимаемся. То есть нафталан сильно может помочь, если мазаться, и может снять заикание, убрать по вечерам, если мазаться природной нефтью. Продаются в баночках в аптеке. Дальше вопросы. Ну вот сзади женщина в очках. Или не в очках, в синем вот сзади совсем. Да?
Альбина, здравствуйте. Я вас слушаю уже с 2012 года.
Вот... Я не понимаю, как это возможно. Я себе 5 минут не могу слушать.
Ну, правда. Ну, вот так получилось в моей жизни. А вот сегодня, ну, вчера тоже была, вот, и я впервые в живого вас увидела.
Ну, слава Богу, да. Пока еще живой. Да.
Поэтому я очень рада, и хочу сказать огромное спасибо вам за вашу лекцию. Ну, что, у меня вопрос такой. Я осталась одна, 7 лет будет в сентябре, как мой муж ушел с этой жизни. И дети хотят, тоже разъехались, и хотят, чтобы я переезжала.
Куда?
Поближе к ним.
А где они находятся?
Так. Сын у меня в Кирове, но я не здесь живу. Я приехала к дочери, а дочь у меня здесь живет, в Питере. И вот они хотят, чтобы я как-то поближе или к сыну, или к дочери была.
Ну, хорошо, а что мешает?
Я не знаю, кому... предпочитать.
То есть я должен выбрать, да, за вас? Вы потом скажете: ну, извини, как бы, сын. Олег Геннадьевич сказал дочери. Скажет: кто такой Олег Геннадьевич, вообще непонятно. Почему он так сильно вмешивается в нашу жизнь?
Стоит ли вообще это предпринимать? Вот
стоит, подряд? Стоит, да.
Стоит?
Да. Ладно, хорошо.
А можно еще вопрос? Все-таки по мужу.
Все нормально с мужем. Он уже давно живет.
Да, я чувствую,
в следующей жизни уже.
Ну, слава Богу, тогда все хорошо. Я чувствую, что все хорошо. Как...
Да, что спрашивать тогда? Вас Бог в сердце вам уже все сказал.
Ну и спасибо большое. Все тогда,
Ладно. Ну, вот, девушка, вы спросите. Мы с вами же говорили уже, да? Вот-вот, на 3-4 ряду. Нет, нет. С вами говорили, нет? Да. Нет? Ну, спроси.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Всем здравствуйте. Меня зовут Ирина.
Кстати, спасибо.
Благодарю
садитесь.
За вас, да. Вот со мной мама пришла сегодня. Она первый
Она раз. Вчера была тоже мама.
Нет, ваша, нет, мы первый раз почему-то мы пропустили именно даты, и вот сегодня к вам попали. У меня такое, благодарю, что есть такая возможность задать вопрос. Но первый вопрос быстренький, знаете, что значит, когда вот даже я сейчас спрашиваю. И такое ощущение, что я как будто нахожусь не здесь. То есть очень часто такие ощущения.
А где вы находитесь?
Ну, что, в смысле, я здесь, но как бы не в теле, что ли. Какое-то очень нужно себя. Я вас слышу, слушаю. И такой страх порой бывает упасть в обморок. Вот у меня бывает.
Ну, сильно слушаете просто и как.
Возможно, я прямо на вас смотрю и погружаюсь, и прям я вижу только ваши глаза и свет, вот, который у нас. Ну, то есть это нормально, да? Это.
Не сильно большой свет, нормально.
Ну, просто очень. Вот даже сейчас говорю, я удивлена, что это я говорю. Вот. Ну, то есть это нормально.
Вы от перенапряжения психического, да? Потихоньку это пройдет. Второй вопрос.
Второй вопрос. У меня есть молодой человек, который очень давно уже за мной ухаживает, он очень хороший, и я уже думаю, может быть, это Бог мне послал этого человека, но он не предпринимает никаких серьезных действий в мою сторону, в плане того, что, ну, замужество, конечно же.
Он не понимает, что женщины очень практичные люди в личных отношениях. Они не могут просто так общаться, им надо обязательно, чтобы все как бы это уже понятно. И пригрести себе человека, жить с ним.
Да,
не понимает просто, он не понимает, с кем связался.
Да, это точно.
Женщина и женщина, она не может как бы вот так просто общаться. Ей нужна конкретика, чтобы как бы или ты меня берешь замуж, или,
что
или другой кто-то меня возьмет. Ну мне же рожать уже пора, квартиру, что как бы я жду, чего я жду вообще.
Вот, я хотела бы узнать, как мне понять, что это мой человек, или, может быть, я как-то могу его наставить?
Надо его стимулировать.
Вот, я уже не знаю просто как, потому что у него даже сейчас и в финансовом вопросе всякие сложности, и я уже вроде, может, я как-то себя не так веду. И вот,
ну, в финансовом вопросе у всех всегда бывает сложность. Бывает хорошо, потом сложность, так устроена жизнь периодами. Ну, проблема не в нем.
Нужно
подружек искать. Вы сомневаетесь в этом человеке.
Да, это так.
Из-за этого сомнения он боится вас взять, брать замуж. То есть, если бы вы верно к нему верили, то он бы принял решение правильно. Но из-за ваших сомнений он боится. Вы боитесь, он боится.
То есть мне нужно. И что мне делать? По-моему, подсказываю, благодарю.
Что вам делать? Вам надо развиваться как личность, потому что когда вы верите в Бога, то легче не сомневаться в человеке. Потому что если Бог вас защищает, то чего бояться? А вы хотите опираться на человека. Когда человек хочет опираться на человека, то тогда возникают сомнения, потому что человек это не Бог. Но если вы опираетесь на Бога, то человека надо принять и помогать ему. Нужно вот этому человеку помочь, понять, что он должен уже что-то решать, то ли туда, то ли сюда. Но вы сами таких попыток не предпринимаете, потому что вы не хотите на себя брать ответственность за то, что он скажет. А вдруг он, вот я ему скажу, мне надо включить компьютер в сеть. Тут может нажать на кнопочку, там, не знаю, кто-нибудь сделает. Там, потому что не включено. А, все, теперь нормально. Нужно вам поверить. Вера, женщина, это основа для принятия решений мужчины. Если вы понимаете, что вот Бог вам дал человека, все, надо уже как бы принимать судьбу и стимулировать его, намекать ему, говорить, сколько мы с тобой будем общаться, что дальше.
Я уже к этому иду, просто порой у меня возникает. возникает такое, а вдруг это все-таки не мой человек, а мне нужно все прекратить. Я уже прекращала, но потом сама вернулась к этому человеку. Вот, видимо, это все-таки...
Вы мне объясняете то, что я вам объясняю? Я вам говорю, что это разрушает ваши отношения. Человек не должен ни в чем сомневаться. Если не ваш человек, это он откажет вам. Если он вам откажет, то тогда вы найдете другого себе. Сомнения разрушают жизнь человека. В Ведах есть такой стих, там говорится, не в этом мире, не в следующем мире нет счастья для сомневающейся души. Вот Бог дал путь, идите смело им. Если не ваш путь, споткнетесь в какой-то момент, пойдете другим. Но зато вы дойдете на этом пути до конца и поймете. А вот сейчас вы не можете ни туда, ни сюда идти. Потому что вы сомневаетесь. Сомневающаяся душа никуда не идет. Она стоит на месте. Поэтому нужно идти вперед. Его ставить уже как бы к барьеру. Или туда, или сюда.
Я поняла. Благодарю.
Сколько вам лет?
Мне 25.
А ему?
24, вот тоже будет 25 в октябре.
Ну, еще не зрелые люди. Но сколько вы общаетесь?
Так, получается уже... Ну, мы вообще с 14 года мы вместе учились в институте 4 года, но мы не дружили, то есть я вообще не понимала.
Сколько дружите?
Дружим... Вот с 18 года. Сегодня 21.
Ну все, надо ему говорить. Ты что со мной дружишь? Зачем?
У меня возникает порой страх. Думаю, если я вам так скажу, он примет решение такое, а я не готова. Вот, наверное, это и чувствуется. Мне нужно самой успокоиться и уже принять это. Просто хотела знать, может, вы видите, вот это не мой человек, но понятно уже, я все поняла. Благодарю,
Олег Иванович. Человек.
Жене
передайте
привет. Все там.
Замуж. Видите, она не хотела замуж. Но нечего было вопросы задавать. Вы в следующий раз как бы подумайте, стоит мне вопросы задавать.
Счастье вдруг в тишине постучалось в двери. Неужели ты ко мне? Верю и не верю. Падал снег, плыл рассвет, осень моросила. Столько лет, где тебя носила?
Ладно, ну спросите вы.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот определение такое услышал Бога слово. Большая организованная гармония. Мне вот как-то понравилось.
Не нужно, это все глупость. Мы не можем Бога ни в какие рамки ввести. Гармония это всего лишь часть Бога. Бог это не гармония. Гармония это его энергия. Вот допустим, если у меня есть очки, являюсь ли я очками? Или у меня есть волосы, допустим, нос. Являюсь ли я носом? Нет, это моя энергия, это мои атрибуты. Гармония – это атрибут Бога. Это его часть. Бог – это личность. У него есть более серьезные атрибуты, чем гармония. Например, у него есть самая большая красота, самое большое богатство. Богатство, гармония входит в богатство. В этот термин. У него есть самое большое отречение, у него есть самое большое знание. Ну, то есть все знание это его, все богатство его, все отречение его, вся красота его, вся вечность его. и так далее. Вот эти более как бы атрибуты Бога, более уже системные такие, более серьезные. Но это все равно не Бог, это его энергии.
Понял. А скажите, вот одно из видео, если не ошибаюсь, видео, где вы говорили, что у Бога есть образ.
Образы. Потому что он приходит с разными именами, с разными образами, приходит в разные веры, в зависимости от наклонности людей, его взглядов, их взглядов. Поэтому существуют разные традиции духовные. Есть правильные традиции, есть неправильные. Вот, например, если традиция говорит много богов, она неправильная. Бог только один. Или говорят, Бог – это сияние, это свет. Это тоже неправильно. Если я личность, а Бог – свет, то значит, он хуже меня. Понимаете? Потому что личность лучше, чем не личность. Если Бог себя не осознает, а я себя осознаю, то значит, тогда я лучше Бога, получается. Значит, Бог – личность все-таки. Он, а свет – это его энергия. Ну, то есть... Если кто-то говорит, Бог – это я, просто я не развитый Бог, а когда разовьюсь, мы все боги. Бред. Бог не может быть неразвитым. Он создал эту вселенную, этот мир, как он не развит. Я, они говорят, что я Бог, просто забыл об этом. Бог не может ничего забыть. Он, у него вечная память, он все помнит. Он приходит под разными именами. Он не просто, иногда он даже не сам приходит, а может через кого-то действовать. Вот, например, ты говоришь с добрым человеком, он хочет тебе помочь. Это желание дает основание Богу действовать через этого человека. Поэтому Бог действует через добрых друзей, не через психологов, не через астрологов, а через добрых друзей. Вот если астролог добрый друг, значит еще лучше. Потому что когда добрый друг обладает знанием, еще лучший результат получается. Поэтому Бога постичь невозможно полностью. Но само постижение его приводит к очень мощным, серьезным результатам, изменениям в жизни. Более системный подход к жизни дает колоссальные изменения в судьбе в жизни. Например, один человек просто как... Слепой котенок идет вперед, а другой, Зара, вот я сегодня молился, я аскезы совершал долго. И я как бы увидел некоторые моменты из будущего свои. И я начал прорабатывать уже заранее, потому что я с этим не согласен. То есть прорабатывать означает, я славил Господа и... Пытался, ну, как бы просил Господа в сердце, чтобы он поменял эту ситуацию, потому что эта ситуация мешает мне ему служить. И сегодня же я уже узнал то, что я был прав. То, что должно было произойти, оно не произошло из-за влияния судьбы. А я уже заранее об этом начал молиться. Раньше, чем я узнал о том, что оно не произойдет. Некоторые ситуации может произойти, может нет. И люди обычно, они пугаются и начинают просто хотеть, чтобы это произошло. Это глупо. Надо славить Господа, думать о Нем и менять таким образом ситуацию, пока она не станет в твою пользу. Если человек очень близок к Богу, он для Него живет, у него возможности в жизни колоссально увеличиваются. Колоссально просто. Я не могу даже сравнивать. Это несравнимо. И вот эти вот простые какие-то вещи, выйти замуж там, или еще какие-то простые вещи, они решаются несложно вообще. Потому что люди спотыкаются на самых простых вещах в жизни. Потому что они... У них нет знания о том, куда они попали, что здесь надо делать. Они живут какими-то глупыми вещами. Вот, например, животное, оно ищет себе покушать, оно строит себе норку, оно создает семью. Если человек вот тем же самым живет в своей жизни, и использует свой разум, чтобы это все делать более совершенным образом, но больше ничего не делает, то этот человек называется рафинированное животное. Рафинированное, потому что более комфортные условия для животного существования он себе создал. Потому что человеческое существование означает постигать, зачем я живу, что я здесь делаю, зачем мне нужна эта жизнь. Если все вокруг занимаются не тем, чем надо, это не значит, что я должен делать то же самое, потому что я потом не рожусь в человеческой форме жизни. Если ты хочешь только наслаждаться жизнью, вот жить для своей зарплаты, для детей, для себя, ну, тогда это животные формы для этого предназначены, не человеческие.
Скажите, пожалуйста, а тогда какой корректный образ Бога представлять?
Человек начинает не с образа Бога. Потому что выбрать образ Бога мы не можем, потому что это Бог его дает. Ты не можешь представить то, чего ты не знаешь. Поэтому все начинается сначала с изучения Писаний. Потому что верить людям, которые что-то там говорят умненькое, неправильно. Есть то, что проверено временем. Вот, допустим, то, что сказал Моисей, проверено временем. И очень большим временем. Это неразрушимое знание. Его заповеди до сих пор живут. И христианство, и мусульманство, оно основано на его заповеди. Представляете, какое мощное знание, что на нем самые главные мировые религии сейчас основывают свое учение. Чувствуете силу контакта с Богом этой личности? Мы должны опираться на таких людей, на таких личностей. Мы называем их пророки. Мы должны опираться. Потому что это дает уже какую-то основу, понимание, кто такой Бог. Но когда ты изучаешь, допустим, духовное знание, то ты не сможешь сам его изучать. Потому что даже математику высшую человек сам не может изучать, ему нужен учитель. Что уж говорить о духовном знании, это гораздо более глубокое и возвышенное знание. Поэтому сначала человек должен изучать писания разные. Если ему нравится что-то, значит дальше надо искать наставника, учителя. Вот. Когда человек это все нашел, дальше учитель его приводит к пониманию, что есть святые люди какие-то. И вот дальше, когда человек концентрируется на святом человеке, он уже начинает чувствовать Бога. Так же, как он будет чувствовать Бога, как чувствует этот святой. У него уже личный контакт с Богом через святого уже идет. Потому что святой человек, через святого человека действует сам Бог. И святые люди нужны в этом мире для того, чтобы приводить всех к Богу. Потому что мы сами к нему прийти не сможем. Все, мы очень гордые. Мы думаем, что я сам должен с Богом контактировать. Но теперь Бог должен решить. Хочет ли он этого или нет? Потому что он личность, он имеет право выбирать. Он живет в вашем сердце постоянно, но вы о нем ничего не знаете. И почему? Потому что мы очень гордые. Мы не хотим выбирать тот путь, который он нам предлагает, чтобы к нему прийти. Мы что-то свое ищем, выдумываем. Это означает глупость. Но есть пути уже, они проверены временем. Сейчас много очень таких new, так сказать, верующих, ну, Нью, как молния по башке ударила, и он начал писать свои Евангелие. Понимаете, это глупо доверяться таким людям. Есть то, что проверено временем. Много святых людей. Нужно следовать этими путями, которые уже проверены временем. И внутри них есть разные традиции духовные. Традиции духовные — это не секты. Это способ познания мира. И в этом способе познания мира, конечно, есть определенные древние правила, которые нам кажутся непонятными уже. Но люди все равно принимают это для того, чтобы быть ближе к Богу. Потому что, допустим, сейчас, вот в современном мире, мы не знаем те правила, которые люди создали, они правильные или нет. Но если пророк сказал людям вот так делать, то это уже гарантия. И люди поэтому делают так, как он сказал. Это уже гарантия, что это правильно. И поэтому это может отличаться от поведения современного общества людей. Поэтому люди религиозно направленные выглядят немножко странными. Они как-то странно себя ведут, живут, непонятно какие законы, правила. Но у них есть логика. Они понимают, зачем они так делают. Ну, допустим, вы не хотите одеваться как-то по-другому. Ну, раз ради Бога. Бог как бы не настаивает. Главное, чтобы вы поняли, что есть правила жизни. И эти правила сильно отличаются от того, что сейчас диктуют даже государства различных стран. Потому что, допустим, в Европе государства уже многие говорят, что если священник говорит, что однополый брак это грех, или брак, отношения с малолетними это грех, значит он будет подвергаться административной или уголовной ответственности. Что это значит? Что это само прямо государство идет против законов Бога. И что тогда дальше с этим государством будет? Люди что, должны подчиниться этому? Они должны согласиться, что в этом нет греха, жить в семье мужчина с мужчиной? Нет, конечно. Они должны следовать правилам Бога. Понимаете? Или Бог говорит, допустим, что если я создаю что-то на этой земле, то надо понять почему. И как бы стараться потом дальше жить правильно, чтобы это тебя не коснулось. Вот Бог, допустим, создал вирус. Ну зачем он его создал? Вот кто разбирался в этом вопросе? Зачем Богу вирус? Вот я разбирался в этом вопросе. Я знаю, что Богу вирус нужен для того, чтобы мы перешли к здоровому образу жизни. Если мы переходим, то вирус нас касаться не будет. Но люди думают, раз есть вирус, я сейчас его нейтрализую своим знанием. Но вирус же не человек создал, Бог. Понимаете? Это означает, что ты создал что-то, чтобы его нейтрализовать. А Бог сделает его еще лучше. И как вы думаете, кто победит в этом соревновании, человек или Бог? Что люди уже победили все вирусы, все бактерии, они становятся все более злыми, эти вирусы и бактерии, потому что мы с ними, мы их пытаемся уничтожить, а надо пытаться поменять свою жизнь, и тогда они на тебя не будут влиять. В древней культуре люди меняли свою жизнь. Те, кто не меняли, те болели, умирали. Я не против прививок. Я уже говорил много раз, что это вынужденное действие, которое предназначено для того, чтобы человечество не погибло сейчас. Но это не является тем, что нас спасет. Потому что нас спасет только правило, правильная жизнь. И это касается индивидуально каждого, потому что вот сейчас в этой гонке с вирусом уже врачи, вот сегодня заявление сделала у нас главный врач России, она сказала, вирус мутирует более агрессивно, он быстрее мутирует, но как бы это заявление что, о чем говорит? Мы даже к тем мутациям, которые были, не готовы. Нам нужно несколько лет, чтобы сделать вакцину нормальную. А вирус мутирует в течение 3-4 месяцев. Как мы за ним угонимся, интересно. И рассчитывать на то, что он не мутирует так, чтобы обойти вакцину, он обходит все. Это его природа, все обходить. Он так устроен, так бактерии. Так, почему до сих пор стафилококки существуют? Хотя против них есть много разных эффективных антибиотиков. И люди перестают использовать какие-то антибиотики, через какое-то время начинают использовать новые. Почему? Потому что бактериям уже, стафилококкам, по барабану эти антибиотики уже. Они к ним уже приспособились, все, они на их фоне продолжают жить. Что это значит? Это значит, у Бога есть планы на эти бактерии какие-то. То есть он считает, что они нужны человеку для чего-то. Допустим, один человек очень знаменитый, вообще создал себе такую экосистему внутри, что он не контактировал ни с какими вирусами, бактериями. Он полностью изолировался от всего. И результат, его иммунитет стал нулевым, и он погиб от инфекции в молодом возрасте. Изоляция себя от инфекции приводит к снижению иммунитета. Иммунитет поддерживается с помощью этих вирусов и бактерий. Они нужны, значит, человеку для нормальной жизни. Так же, как испытания, страдания нужны для того, чтобы укреплять нас. Если человек живет без страданий, значит, он деградирует. Поэтому Бог выше всего в этом мире. Никто не может перешагнуть через Бога. Есть очень возвышенные личности, которые создали Писание, неразрушимое временем. Время — это энергия Бога. Если время не разрушает Писание, значит, оно угодно Богу. Если оно не угодно, то пройдет 500 лет, и никто не вспомнит об этом Писании.
Благодарю.
Ладно, мой хороший, я лекцию буду, да? Мы вчера говорили о принципиальных вещах, что есть вера в невежестве, означает жизнь под откос. Вера в невежестве означает, человек идет вниз, он деградирует в жизни. Как выглядит вера в невежестве? Мы говорили, что человек живет в прошлом времени, он противопоставляет себя этому миру, у него есть вредные привычки, он не хочет никого слушать, он живет в криминальной среде или в депресснике. Есть по-мужски невера в невежестве, есть по-женски. Человек верит в то, что страх, насилие главенствует в этом мире. Он воспринимает тело как основу жизни. Он не понимает, он думает, что мы состоим из атомов, молекул. Там, материя для него это первично, а дух вторично. Есть разные варианты невежественных людей. Бывают люди невежественные, это великие ученые, которые в целом живут благочестивой жизнью. Они правильно все делают, но при этом они считают, что Вселенная возникла из большого взрыва, что совести нет, мы состоим из комбинации нервных импульсов, и со смертью тела погибает также и жизнь. Ну то есть, видите, невежественная платформа, она может находиться в какой-то одной зоне. При этом человек соблюдает законы Бога. Он верно живет, относится к жене, выполняет свой долг, по совести живет. Но не считает это божественными законами, а просто считает здравым смыслом. Ну, то есть, поэтому существуют еще разные варианты невежественных людей. Вот есть, допустим, просто демоны. Кто такие демоны? Это те, кто ненавидят Бога. Вот они... Против, вот когда ты говоришь о Боге, у них сразу они кипят. Это демонически настроенные люди. Дальше есть благочестивые атеисты, то есть демоны, это вот такие, как Гитлер, допустим. Ну, реально, люди без тормозов, да, готовы ради своей идеи уничтожать древнюю культуру, допустим. Вот, допустим, Гитлер, он не создавал еврейскую культуру. Понимаете, ее создал Моисей для того, чтобы люди могли спокойно, размеренно, в правильной культуре, в правильных традициях идти к Богу. И слава Богу, что в Израиле сейчас такие люди живут целыми городами большими и спокойненько идут к Богу, потому что они следуют правилам, которые Моисей создал. Но Гитлер решил, что это неправильно и начал просто... Как он решил действовать? Он просто брал тихаря и уничтожал эту культуру вместе с людьми. Он просто их сжигал в крематории. Это называется демонизм. То есть человек против Бога. Вот Бог дал Моисея для того, чтобы люди шли и следовали правилам. А те, кто и следует этим правилам, он по третье колено всех сжигал в кунсткамерах, в крематории. Вернее. Нормальное мышление, нет? Это демонизм. Есть благочестивые атеисты, следующая категория, более развитые люди. Это значит, духовный человек абсолютно не развит. Он такой, как баран в духовном плане вообще. Он не понимает, что такое совесть, законный Бог, ничего не понимает. Вот. Благочестивые атеисты – это люди, которые говорят о совести, говорят о морали, о правильной жизни. Это то, что было в Советском Союзе. Это благочестивые атеисты. То есть они верят Богу, но при этом хотят, чтобы не разводились люди, чтобы они жили правильно. Понимаете? Мы говорим сейчас о развитии личности, его движении к Богу. Вот демоны хорошие люди или плохие, они просто не развиты и все. Они тупые в вопросах, отношениях с верой и с Богом. А благочестивые атеисты уже более развиты, это лучше. Вот следующий этап развития – это неблагочестивый верующий. Неблагочестивый верующий лучше, чем благочестивый атеист. Ну, то есть неблагочестивый верующий, он крестик как бы носит, делать ничего не хочет. Пошел, покаялся, потом опять погрешил. Думает, что я если крестик ношу, значит все нормально. Вот. Следующий этап развития – это благочестивые верующие. Это те люди, которые понимают, что просто носить крестик недостаточно. Нужно соблюдать правила, традиции, ритуалы. Но эти люди, они с Богом строят отношения в страхе. Ну, то есть они Бога просто боятся. Не понимают, что Богу это не очень нравится. Бог не любит страх, он любит любовь. Понимаете? Это когда человек в страхе живет, это значит, что у него какие-то есть свои желания, а ему не дают их делать. И так как он боится, ну как бы Бог такой строгий дядя, который там где-то на туче сидит, и как бы и он никому не дает нормально жить. Вот. Мешает нормально жить, но с ним можно договориться, например, прийти в храм, покаяться и потом опять жить, как хотел. Но страх, страшок все равно остается, а вдруг он там меня все равно накажет. Вот такие отношения с Богом. Благочестивые люди, которые из страха выполняют все заповеди. Следующий этап развития – это не просто моральные как бы верующие люди, не просто благочестивые, а люди, которые хотят познать Бога. Вот те вот благочестивые верующие, они не хотят познать Бога, они хотят, чтобы Бог им сделал хорошую жизнь. Они хотят, чтобы у них все было хорошо, и Бог им нужен для того, чтобы им помогать. Поэтому их молитва означает просьбы все время. Они как бы центр их жизни – это я и моя семья. А Бог нужен для того, чтобы у него что-то просить. Но это как бы придаток моей жизни такой. Ну, допустим, есть же, допустим, продавцы в магазине. Я прихожу, как бы денежку даю, и он мне дает то, что надо. В данном случае такие же отношения торговые. То есть ты вместо денежки даешь молитву, просьбу. И выполняешь ритуалы какие-то. Вот я это сделал, ты мне должен вот дискаунт сделать. Ну, допустим, я вот это сделал, прощай мне грехи. Все. Ну, такие отношения, деловые с Богом. Используем его для своих целей. Дальше, есть люди, которые начинают постигать Бога. Их цель уже не своя личная жизнь, а Бог. Это люди, которые верят на платформе разума. Они начинают изучать Священное Писание. Они пытаются понять, почему вот такой ритуал, зачем он нужен. Почему Бог вот человеку предложил вот это делать в жизни. Они пытаются во всем разобраться. И следуют тем правилам, которые они поняли. Но это не значит, что они не следуют ничему там, они бунтуют против правил. Просто они хотят во всем разобраться. В этом отличие. Они учатся жить по законам Бога искренне, по-настоящему. И поэтому их жизнь более прекрасна и чиста. Они изучают, зачем нужна природа. Вот мы создаем города, допустим. Но Бог создал леса, поля, луга, реки, моря. Он создал. Если бы так, как важны были города, Он бы их создал сам, да и все для нас. Они бы росли точно так же, как деревья. Бог бы выращивал города, если они нужны были нам так сильно. И они бы были такие классные. Вот квартиру заходишь, она дает тебе здоровье сразу. тебе в ней хорошо. Вот как приходишь на речку, тебе хорошо, ты отдыхаешь сердцем. Солнце дает счастье человеку, вода, деревья, птицы. Все это приносит такое счастье, потому что это специально создано для нашего счастья. Но когда ты в квартире сидишь, что-то как-то нету счастья. Почему? Потому что это создал человек, а не Бог. Но он не учел вот эти энергетические составляющие моменты. Человек изучает все вещи эти. Он понимает, что природа нужна очень сильно. Без нее невозможно жить. Ты можешь сильно пострадать без природы. Это истощение у тебя психическое произойдет. Физическое, психическое. Поэтому человек, который хочет жить по законам Бога, он изучает, что такое природа. Как ее изучать? Вот начни бегать в парке. Постепенно ты почувствуешь жизнь природы, почувствуешь вот это счастье в отношениях с ней. Это называется уже платформа разума. Вера в сознание разума. Пытаться счастливая нас по-настоящему жизнь на этой стадии уже наступает. Здесь на земле. Дальше есть еще следующая категория людей, еще выше. Они понимают, что вообще бессмысленно на этой земле жить для себя. Потому что есть как бы желания мои в жизни, они включают судьбу. А есть еще воля Бога или миссия у человека. Она рождается вместе с человеком. То есть Бог рассчитывает на нас в чем-то. Ну, если мы выйдем на эту стадию, конечно. На стадию понимания, что если я вот просто для Бога живу, и вообще меня не сильно интересуют мои желания, потому что я стал сильнее их, это уже другой вопрос. То тогда человек встает на путь служения Богу. Это еще более высокий путь, чем путь людей, которые находятся на платформе разума. И самый высокий путь – это путь любви к Богу. Он невозможен даже на платформе служения Богу в той степени, в которой человек обретает его, если он отказался от всего в этой жизни и хочет жить только для Бога. Это путь святости или любви к Богу. Вот так развивается в вере человек. Понимаете? И на какой стадии вы находитесь, вы можете сами по своей жизни понять. По мышлению, по вашему. Потому что вера, она вот так движется вверх, вверх, все развивается. И вместе с верой развивается и возможность быть счастливым. На каком-то этапе судьба сильно отступает. Вот, допустим, когда человек на уровне ритуализма находится, и он в страхе живет перед Богом, то уже судьба начинает трястись перед ним. То есть она не может так сильно уже на него повлиять. Даже страх перед Богом приводит человека к более-менее нормальной жизни. Но если человек начинает включать разум и пытаться осознать Бога, ради изучать это все, его включать, как бы, вот это, то он уже начинает побеждать прямо судьбу, он ее перед собой ставит уже на колени, она уже не может так сильно влиять на его жизнь. Он становится сильнее вот этих событий, которые там астрологи предсказывают. Что типа осеннее пальто можешь не покупать. Когда человек такое говорит тебе, это значит, что он сам себя Богом считает. Ну типа я так решил. Ты же не решаешь, покупать осеннее пальто или нет. Это решает Бог. Он выше гороскопа, запомните. Не гороскоп выше Бога, а Бог выше гороскопа. Это значит, что все может поменяться. Так люди, которые находятся на платформе разума, они начинают видеть природу, красоту этого мира, красоту людей, красоту Бога. Они начинают нормальной жизнью жить. Они вырываются вот это замкнутое пространство, суеты, вот этой вот спешки, страхов, скованности. И вы скажете, а мне ипотека мешает так жить. Я вот сделал глупость, сделал, теперь все у меня уже теперь. Нет, не все. Вот даже вместе с ипотекой вы можете быть счастливой и вообще работать, не парясь, понимая, что все в руках Бога. Выплачу, не выплачу. Воля-неволя, все одно. Можете радоваться жизни, несмотря на это. Даже в концлагере люди могут радоваться жизни, не то что с ипотекой.
в руках его вечно будем, каждый миг бы об этом помнить. На полянах, на травах сладких, под распахнутым светлым небом, мы дышать и смеяться будем. Побежим по проборам леса, по цветным ароматным брягам, по горам, по высоким скалам, мы увидим его бескрайность и замрем в колеком взоре. Вот и осталась самая малость, просто поверить на самом деле. Вот и осталась самая малость, просто поверить на самом деле. Его реки полны любовью, океаны его бездонны, и ведь счастье обоит сердце, и мы будем легки, как ветер, на потоках его дыхания, в облаках поплывем к светилу, в соловьиных руманах солнца мы услышим святую песню, мы его нарисуем в небе, мы на скалах напишем имя. Мы его, прославляя игры, танцевать на ладонях будем. Вот и осталась самая малость, просто поверить на самом деле.
Ну, бывают разные веры. Вера – это наша суть, основа. Мы ее не выбираем, она выбирает нас. То, что у нас заложено, то и есть. Мы, допустим, решили идти к Богу, но внутри заложена та вера, которая была в других жизнях, в прошлых. И, допустим, человек не подозревает даже, что он на самом деле верит в человека, а не в Бога. В результате он начинает общаться с девушкой, которая ему понравилась. И он ее путает с Богом или с парнем. Потому что когда люди встречаются, Бог открывает, как что такое любовь. Бог открывает божественное в человеке. Вот все души божественные по природе. Если сейчас Бог мне откроет всех вас, я тут упаду в обморок от любви. Сразу всех полюблю и упаду в обморок. Я не выдержу этой энергии вашей красоты. Ну, когда Бог открывает двум человекам друг друга, они начинают испытывать счастье друг от друга, чувствуют какие-то качества возвышенные, потому что в человеке есть человеческое, есть божественное. Любовь означает, Бог человеческое не открывает, он закрывает наоборот. Поэтому любовь зла, полюбишь и козла. Вот. Он закрывает человеческое, открывает божественное в человеке. И ты смотришь, как бы, и самая главная проблема-то в чем заключается? Если ты обладаешь знанием, ты смотришь на человека и понимаешь, что вот какая красивая у Бога есть душа. Ты как бы, ну, не думаешь о том, что вот это и есть самое главное в моей жизни, а думаешь о том, что главное Бог, а вот душа красивая у него есть, которую он мне подарил. Потом ты узнаешь, что у этой красивой души есть еще и человеческие качества, которые тебе очень будет казаться несправедливостью большой. Почему вот вместе с этим еще и вот это. Вот представьте, вы купили красивую машину, просто сели в ней, поехали, все классно. И она по дороге, опа, и сломалась. Мы только купили, уже сломалась. Много денег заплатили. Крутая машина. И вы думаете, какая несправедливость, а? Но в ней заложены поломки уже по природе, в машине. Это же не божественное создание, человеческое. В человеке есть недостатки. Женщины женские. Что такое женские недостатки, если вот словом одним сказать, одной фразой, это то, что больше всего не переносит мужчина. какие-то есть женские недостатки. Все женщины имеют такие недостатки, которые тяжелее всего переносить мужчинам. Что такое мужские недостатки? Это то, что тяжелее всего переносить женщинам. Ну, наверное, из-за этого там на Западе они как бы приняли такое решение. Я не знаю. Создали такую голубую реальность. Так, любовь это хорошо? Отлично. Но только когда ты веришь в Бога, а не в человека. А если ты поверил в человека, то тогда ты начинаешь любовь к человеку воспринимать как абсолютную такую силу. Это, ну ты хочешь верить в Бога, понимаете? Вот ты можешь молиться и к нему, у тебя батюшка есть, там ты раскаешься, но при этом верить в человека. Как это определить, что ты веришь в человека? А ты не можешь от него оторваться. Как вот выглядит вера такая в человека, как любовь к человеку выглядит, когда ты в него веришь, а не просто вот хочешь с ним жить, там, выполнять свои обязанности перед Богом. Бог тебе его дал. Как выглядит вера в человека? Как она сначала выглядит, а как потом выглядит? Конец, начало и конец будем смотреть. Посередине все знают. Начало и конец. Начало. Сладкое начало. Думайте, кто рассвет приносит. Кто рассвет приносит? Бог. Солнце, луч кто приносит? Но это песня о человеке, понимаете? Она не о Боге. А? Да, поэтому это ужасно, что человек так перепутал. Это означает, что его любовь к человеку становится очень прагматичной. Он будет жутко страдать от любых недостатков этого человека, от любых ошибок. Для него это будет кощунством, любой его неправильный поступок, любой неправильный взгляд, ревность проснется и разные другие жуткие чувства, которые разрушат напрочь эти отношения. Если ты вместе с любовью как бы веру в отношения вносишь, это значит, что человек выдержать это не может. Он же не идеальный. У него есть ошибки, недостатки, глупости. А ты как бы его воспринимаешь как идеал. И если он не действует как идеал, то тебя это просто колбасит, верит. И человек, естественно, от тебя обязательно, если ты любовь, вера включилась, здесь нет никаких вариантов, понимаете? Он обязательно от тебя уйдет. Есть один только вариант. Если ты вовремя любовь, веру выключишь, а это без Бога невозможно сделать. Поэтому люди попадают в длительный стресс. Что такое длительный стресс? Это переформатирование веры. Что такое длительный стресс? Человек живет один, в депресснике находится, не может ничего с собой сделать. Это процесс переформатирования веры. Может много лет длится процесс, и человек в одиночестве находится. Потому что он не может никого в свою жизнь пустить, потому что ему надо сначала поверить в Бога до конца и стать счастливым в результате. Как говорить, что поверил в Бога? А у тебя все хорошо в жизни. Несмотря на то, что тебя бросили. Вот все хорошо, потому что тебя никто не бросал. Тот, который всегда с тобой был, он с тобой и остался. Это в твоем сердце сам Господь. Он никогда никого не бросает. вечно с нами находится. Он самый лучший, самый красивый, самый добрый, самый сладкий, самый надежный, самый нежный, самый ответственный, самый богатый, самый разумный, самый серьезный. Все в нем есть, то, что надо. Но мы не знаем об этом. Знаете, с чем можно сравнить? Вот когда человек в беду попадает, то в беде есть одна очень замечательная вещь. Вот если не было беды, никогда бы человек об этом не узнал, что в беде есть одна супер классная вещь, которая не проявляется никак в обычной жизни. В беде рядом с человеком остаются верные друзья, а все остальные отваливаются. И ты удивительно отмечаешь для себя, что верные друзья в жизни тобой не ценятся, они не видны, они в тишине, они в тени, они, ты как бы ими понукаешь, ты их не уважаешь, не ценишь. А те, которые просто даны тебе для наслаждения, неверные друзья, а временные, ты их ценишь, любишь, веришь в них. И когда наступает беда, эти все люди, которым ты доверяешь, тебе пинка под зад, а верные друзья, которые ты не ценил, они тебя спасают из ситуации, и ты начинаешь понимать, кто есть кто. Точно так же Бог, Он сидит в сердце, все время помогает нам, заботится. Мы вообще Его как бы не видим, не знаем, не чувствуем, не понимаем. Нам на Него наплевать, по большому счету. Мы вообще отвернулись от Него, мы Его не видим, не слышим, не понимаем. А Он прямо, Он как Личность находится прямо в сердце каждого человека. И так человек перепутал человека с Богом. Чем все заканчивается? В конце уже. Начало вот такое всегда. Супер, да? Хотя бы раз испытать такое. Но если ты это испытаешь, то тебе придется еще и вот это испытать. Бы не убила.
Когда-нибудь я смог забыть, что ты была.
Видите, он хочет забыть, не может.
Не спрашиваю я, зачем ты разлюбила.
Ну, потому что ее достал своей любовью.
Ты зачем весь мир?
Зачем унесла весь мир? Потому что ты верил в человека, а не в Бога. Поэтому вместе с ним ушел весь мир. Вера — это основа жизни, это как основа. Страшная вещь. Когда люди верят в деньги, или верят в богатство, верят в квартиры, верят в славу, почет, место любви, место отношений, место друг друга. Понимаете, вот человеку Бог дал ребенка. Для чего? Для того, чтобы его любить. Но если человек верит в машину, в ипотеку, ему некогда любить ребенка. Эта вера в страсти, она делает людей одинокими. Даже маленьких детей, которые нам даны, Для того, чтобы мы были счастливы рядом с Ним. Маленькие дети даны для счастья, но мы как бы это счастье променяли на работу.
Я у бабушки живу, я у дедушки живу.
Нет отношений. Шмотки, псы не заменят любовь. Детей променяли на свою работу. Бог дал ребенка для счастья. Вот вам счастье. Живите с ним, он вас любит, верит в вас, все. Что вам еще надо? Надо с ним отношения строить. Но если вы считаете, что для вас квартира, лишняя комната дороже, тогда вы не сможете никогда почувствовать то счастье, которое Бог вам дал от отношений с ребенком. Пройдет время, и он не будет уже сам искать с вами счастье в отношениях. Потому что вот эта вот вера чистая, светлая в родителей, она у детей проходит с какой-то момент, и все. И вы этот момент потеряли навсегда. Назад вернуть это невозможно. То есть, другими словами, человек все теряет, если он неправильную веру в жизни имеет. А если ты веришь в Бога, то ты веришь тогда в отношения. Бог дал ребенка, ну и радуйся ему. Будь с ним, строй отношения, люби. Почему ты его меняешь на что-то другое? Потом ты не вернешь назад ничего. Бог дал жену, заботься о ней. Пытайся понять женскую природу, нежную, ласковую, служи ей. Бог дал мужа, вдохновляй его. Мужчина – это человек, который стремится к победе, если его включить в этот процесс, помочь ему. Классно жить рядом с таким человеком, он все время преодолевает трудности, побеждает. Ты все время в гармонии, в радости, в любви живешь. Полная идиллия. Мужская и женская природа могут очень сотрудничать хорошо. Но если люди свое желание ставят на первое место, тогда они вечно враждуют. Почему люди ставят свои желания на первое место? Потому что у них такая вера. Они верят в комфорт, в уют, в удачу, в мечту. И в человека верят. Это и есть вера в страсти. В человека, а не в Бога. Люди в невежестве верят в злые силы. Они считают, что это система тут существует на Земле. Система. Они борются с этой системой в сердце своем. Смотрят эти все кластеры, блокбастеры, кластеры, все эти, которые борются с системой. То есть они побеждают зло, зло очень сильное, оно все объединено, но как бы я один могу справиться, если я сильный, смелый и удачливый. Это невежество. Страсть означает, что я стремлюсь к успеху. Я смотрю фильмы успешных людей, которые всегда, у них все получается в жизни через трудности, но в конечном счете все, как бы их убить невозможно. Их друзей убить тоже невозможно. Ну и некоторых можно друзей, ну иногда. Как бы. Я же не друг, я, меня нельзя, но друга можно. Это странно, конечно, тяжело, но переносимо. В жертву пару друзей как бы в фильме принесли, но главный герой остался. Хоть и сначала в дерьме был, а потом как поднялся. Ну, я вот тоже в дерьме сначала, значит, потом я поднимусь. Вера в страсти означает вера в удачу. Человек пашет как и шаг, он думает, что удача придет обязательно. А и к нему придет только усталость и надлом, и все. Вот что к нему придет в будущем. У него неправильная вера, он уже все запрограммировано, вся жизнь под откос. Поэтому ну, стремитесь к правильной вере. Если вас тянет вот неправильная вера, она заставляет вас, тянет страхи, тянет предрассудки, вырывайтесь из этого, прилагайте разум. Если тянет заботы, суета, дела, не можете зарядку сделать, на природу пойти, не можете молитву, некогда. Значит, у вас вера в страсти в сердце живет, значит, будет надлом, усталость потом дальше. Надо уже как-то с этим что-то делать сейчас, поменять свою веру. Люди в благости живут, удовлетворены. Вот, допустим, кто быстрее получит больше квартир, тот, кто удовлетворен своим жильем, и тот, кто не удовлетворен. Человеку все равно нужно побольше, да? И он спокойно копит, по-доброму живет. Если он живет сбалансированной жизнью, у него больше сил. У него люди в страсти, они развиваются вширь. Они стараются больше работать, чтобы больше денег было. А люди в благости вверх. Что значит развитие вверх? Означает, что ты меняешь социальное положение постепенно. Это значит, что у тебя больше возможностей зарабатывать становится, не напрягаясь. Но больше ответственности в жизни, но денег не от тяжелого физического труда. Ну, сравните, допустим, президент страны и человек, который кирпичи кладет там где-нибудь, дом строит. Кто больше как бы, зарабатывает? Чувствуете разницу? Но это означает развитие личности. Президент страны означает более развитая личность. Качества другие. Почему люди выбирают человека? Из-за качества его выбирают. Понятно, что все равно жизнь наша будет соответствовать нашим поступкам. Так устроил Бог, что как бы в умное достаются в умное, а я досталась тебе. Но что как бы какие мы, такой будет и правитель. Поэтому меняйте себя, и даже с этим правителем у вас жизнь станет лучше. Отношения с властями будут другими, если вы меняете себя. Понимаете? Вот в это надо верить. Вера близкого человека – это укор Бога по отношению к тебе. Ну, то есть, ты как бы всю жизнь прошлую прожил неправильно, но Бог тебе дал человеческое тело взаймы. Ну, кто-то помолился за тебя, там, тебе, ну, как бы, опять еще один шанс. Потому что все, кто живут неправильно, потом хвостом виляют уже. Знаете, это тоже знание, оно очень сложное для понимания. Но некоторые люди догадываются. Вот есть такие люди разумные, они догадываются, понимаете? Что такое может быть, что душа живет также в животных, не только в человеке. Видно же признаки жизни, то есть как душу определить, признаки жизни, желания любви. Собачки тоже любят. Защита, самозащита, душа защищается, она хочет вечно жить. Еда, сон, любовь. Душа имеет эмоции, у животных есть эмоции. Значит, там есть душа внутри, получается. Это не просто конструкция, предназначена для нашего удовлетворения. И если удовлетворение закончилось, я собачку усыпила. Это называется не усыпила, это называется грохнула. Потому что она тебя уже не удовлетворяет. Ну, не только собачек, некоторые уже подумывают, что и старичков надо тоже усыплять. Ну, чтобы не мучился. Ну, ты должен знать, что тебя тоже тогда усыпят, чтобы не мучился. Так некоторые догадываются.
верит даже в черта на зло всем. Хорошей религию придумали индусы, что мы когда в концы не умираем у нас совсем. Стремилась ввысь душа твоя, родишься вновь с мечтою. Но если же ты, как свинья, останешь свиньёю, пусть косо смотрят на тебя, привыкли к нему користи. Досадно, что ж родишься вновь на колкости гораздо. А если видел смерть врага еще при этой жизни, в другой тебе дорога будет верный зоркий глаз. Живи себе нормальненько, есть повод веселиться. Ведь может быть в начальника душа твоя вселится. Пускай живешь ты дворником, родишься вновь прорабом, а после из прораба до министра дорастешь. Но если тут как дерево, родишься баобабом, и будешь баобабом тысячу лет, пока помрешь. Да с одного попугаем жить, гадюкой с длинным веком, не лучше ли при жизни быть приличным человеком? Тот станет всем, задумайся о том. Ведь может тот облезлый кот был раньше негодяем, а этот милый человек был раньше добрым псом. Я от восторга прыгаю, я обхожу искусы.
Витя, дошло до человека, от восторга прыгает. Доперло. Знание же это тайна. Поэтому, если Бог дал человеческую жизнь, то будут определенные укоры по отношению к прошлой. В виде мужа, который ничего не хочет развиваться, гад. Но это потому, что ты так жила в прошлой жизни. Ведь прошлая жизнь, она совсем недавно была. Каких-то там 50 лет назад. Ты был уже взрослым, прошлой жизни человеком. И делал глупости, за которые же придется отвечать. Ну как отвечать? Вот тюрьмы нет. Вроде на свободе живем. Через близкого человека. И Бог тебе дает любовь. Он открывает тебе сердце, душу. Вот человека, который должен тебя мучить потом. И ты хочешь развиваться, а он не хочет. Почему? Потому что это укор твоей с прошлой жизни. И надо по-доброму к человеку отнестись, так ты побеждаешь судьбу. Так же, как Бог тебе по-доброму отнес и дал тебе опять человеческую форму жизни. Еще и лекции дал возможность слушать. Супер вообще. Вот ты относись к нему тоже по-доброму. Дай ему возможность. Через твою доброту он будет развиваться постепенно. И таким образом ты перед Богом искупишь свою вину за прошлую жизнь. Потому что он авансом дает человеческую форму жизни часто. Вот именно как определить, что авансом? Вот по своему близкому человеку. Если он совсем не соответствует, значит авансом прошлой жизни. Это жизнь для нас. Ну это твоя же судьба. Ну что, как тебе? Бог же, если он есть, он соткал этот мир из одной справедливости. Что он тогда приставил тебе вот этого человека? С какой стати? Есть причина? Серьезная. Или Геннадьевич эту причину видит? Это подтверждение. Ну почему видеть? Потому что Бог ему позволил видеть. Все. Так бы он ничего не видел. Видите, какой я продвинутый.
Что ей дни, и что ей ночки, до последней самой.
говорим с вами о вере. Вера – это очень сложная вещь и самое лучшее. Это то, ради чего стоит трудиться, потому что вокруг веры вся судьба объединяется. Если ваша судьба как-то идет не так, значит, вера не та. Значит, то ваш стержень, вокруг которого вы живете, не сформирован правильно. А переформатировать его нужно долго и тщательно и серьезно. И вера – это не то, что ты считаешь своей верой. Вера – это то, что является твоей жизнью. Вот как ты живешь, такая у тебя вера. Потому что люди, у которых вера в Бога, живут счастливо, и у них много радости в жизни и глубины. А если вера сильнее в Бога еще, то тогда Бог для развития человека дает ему испытания. Но эти испытания, которые приходят к нему, человек понимает, что прислал Бог, и поэтому он счастлив их выполнять, поэтому счастье от этого становится еще больше. Ну, то есть, другими словами, бывает так, что человек, который живет для Бога, идет через большие трудности, хотя он святой. Это не наш уровень, поверьте мне. Если вы хотите счастья на этой земле, вы его получите легко. Такие люди счастья не хотят. Увы, он счастья не ищет и не от счастья бежит. Под ним струя, там светлее лазури, да? Под ним, над ним луч солнца золотой, а он мятежный, просит бури. Как будто в бурях есть покой. Понимаете, это не наш уровень. Мы бури не просим. Мы хотим счастья. Но поэтому поверьте в Бога и будете счастливы, пока не надоест. Если захотите больше чего-то, то получите бурю. Но это уже другой уровень. Это называется уровень служения Богу. Человек идет на аскезу, на трудности добровольно, счастливо и радостно. Итак, вот у меня тяжелая жизнь, значит, нет веры. Вокруг веры жизни строится, понимаете? Потому что есть разные дороги. Одна дорога – это сплошные препятствия, значит, вера в невежестве, страхи ты живешь, всего боишься, чувствуешь, что не так, сомнения. Бог даже дал хорошего человека, ты сомневаешься, значит, твоя вера неправильная, ты можешь его потерять, этого человека, в будущем, если будешь сомневаться дальше. Называется вера в невежестве, страхи, сомнения. Ты не веришь в Бога, Бог тебе дал уже то, что тебе надо, а ты все сомневаешься. Ну иди, и он тоже сомневается, вместе сомневаемся, ходим. Но помоги ему не сомневаться, кто-то должен первый не сомневаться. Кто первый, тот, кто на лекцию первый пришел, тот и первый. Бог вас, значит, выбрал. Бог кого выбирает, того он на лекцию присылает. Говорит, я случайно на лекцию попал. Это вам только кажется, что случайно. Вы сами хотели, просили выхода в жизни. Вот вы, девушка, на втором ряду. Лет 5 назад, да, где-то вы просили выхода. И, да? И выход, пожалуйста, вам. Но это же Бог дал это все. Это не то, что само так произошло. Итак, человек должен, ну, как бы продиагностировать свою жизнь и понять, что дальше надо делать. Дальше надо укреплять веру. Вера укрепляется через процесс познания, через чистую правильную жизнь. Почему люди очень боятся совершать грехи? Потому что грехи уводят человека от веры. Они уводят от этого стержня, который дает счастье. Понимаете, вот это вот грех совершил, первое, что человек теряет, это веру. Понимаете, у него другая философия развивается. Вот, допустим, девушка целомудренная, она чувствует, как правильно в семье жить. Она, у нее, естественно, есть верность к близкому человеку, есть чистота, есть глубокое чувство, что я должна вот так жить. Но если она пошла в компашку, там, с тремя мужичками подряд сексом позанималась, и она говорит, я была наивна и молода, у нее поменялось восприятие мира. То, что она чувствовала раньше, она теперь уже не чувствует. Она чувствует что-то другое и считает это правильным знанием. Нет, это дерьмо в твое сердце залезло, и ты его считаешь знанием. Ну, то есть у тебя из-за поступка поменялась вера. Бог тебе чистое восприятие мира дал с самого начала. Но ты его потеряла из-за того, что не знаешь, как правильно жить. Ты не понимаешь, что совершать поступки некоторые нельзя из-за того, что ты потом в дерьмо пойдешь. То есть поступки могут человека с благостного пути в жизни убрать. Вот у меня 9 моих друзей, лекторов, я уже 30 лет лекции читаю. 9 моих друзей, лекторов, они деградировали, ну не полностью, а на время. Потом они начали потихоньку восстанавливаться из-за того, что они, когда начали успешно читать лекции, люди начали им верить, они бросили жен, все эти 9 человек, и взяли замуж слушательницу лекции. В результате Бог их лишил веры и нормальной жизни. Все вредные привычки, все, как что было у них раньше, все вернулось у этих людей. Потому что Бог нам дает возможности. Стержень потерян, человек уже не знает, куда уйти. Он, знаете, как корабль без компаса, он плывет вроде бы, но уже не туда. Куда он там приплывет, непонятно. Вот так поступок один человека уводит от истины. Поэтому, если ты такой поступок совершил, нужно раскаиваться, нужно пытаться очиститься от него, для того, чтобы дальше идти правильным путем. Поэтому нужно всегда настраиваться на трезвое восприятие жизни. Но это не означает пессимистическое отношение к жизни, не означает, что скулишь, стонешь постоянно. Радость – основа жизни, радость. Но раскаяние, покаяние нужно для того, чтобы оценить то, что у тебя сейчас есть. И Бог через покаяние дает что-то другое потом.
Жизнь моя, как сельская дорога. Грязь одна, что некуда шагнуть. Уводила лишь всегда она от Бога. Но решил ее я к храму повернуть. Я уйду. А что же тут оставлю? Дел же добрых вовсе не сыскать. Не на то я вовсе в жизни ставлю. А ведь душу надо мне спасать. Смотрю в окно, народ куда-то ломанулся. Как надоела городская суета. Спасибо, Боже, что с утра проснулся. Теперь пора за добрые дела. А что могу я? Что вообще умею? Без Бога добрых дел не сотворить. Просить о многом я Творца не смею. Лишь об одном – богоугодно жить. Хотя бы тот отрезок, что остался. Хотя бы те часы, что мне отвел. Я счастлив, что меня отец дозвался. Я счастлив, что тебя Господь обрел.
Видите, жизнь благости означает сначала горький вкус, потом сладкий. Сладкий надолго, но горький надо пройти обязательно. Нужно разобраться с тем, что уж у тебя есть честно и трезво. Потому что люди в страсти всегда себя оправдывают. Люди в невежестве даже себя не оправдывают, они уверены, что у них все классно. Люди в невежестве считают себя святыми. Люди в страсти доказывают себе, что у них все нормально. А люди в благости хотят трезво смотреть на себя и, разобравшись с этим, на этом не застревают. На своих недостатках, а перешагивают через них. Один раз сказал себе, что я плохо живу, и 10 раз сделал что-то хорошее. Вот это называется жизнь благости. Люди в страсти используют иногда покаяние для того, чтобы оправдываться перед Богом. И тогда они как себя ведут? Они 10 раз говорят, что я плохой, и один раз делают что-то хорошее. Надо один раз Богу сказать, что я плохой, а потом 10 раз забудь об этом. И сделай что-то хорошее. Вот это называется покаяние правильно. А когда ты просто бьешься головой об стену, я плохой. Что-то все время я. Займись чем-то полезным. Понимаете? Разница в мышлении. хочется очень много думать о себе, хороший я или плохой, это все означает я, означает страсть или невежество. Отвлекся от себя, начал искать подружек, любить всех, заботиться обо всех. Все, я закончилась. О себе не думаешь, стал счастливым. Потому что ты же о себе думаешь, думаешь о своей жизни, судьбе, почему он меня оставил. Я же верная была, хорошая. А он такой разумный, ответственный, мы бы классно жили. Нет, у Бога другие планы. Он хочет тебя развивать. Хочет, чтобы ты начала верить в Бога, а не в Него, а не в человека. Это о человеке поется? Это уже о Боге, да? Те же самые слова, но это уже другая песня. Это песня сильная уже, основанная на вере, на чистоте, на любви высокой какой-то чистой, которая недостижима людям, которые заняты суетой и своими делами. Это надо очень сильно погрузиться в смысл жизни, чтобы такие вещи открывать для себя, что запах снега – это Бог, это энергия Бога, это Его запах. Что первая звезда в январе – это Его энергия чистоты и любви. И так далее. Это все можно увидеть, что это Его все энергии, силы, цветы, птицы, река, каналы в Питере. Тоже Его энергия. Утки, которые плавают рядом в каналах и радуются тебе, подплывая и говоря: «Ха! Ха! Ха!» И люди, которые смотрят на тебя, как на дебила, это тоже Его создание. Но они просто не развитые еще, не образованные. Надо понять это и простить их. Не обращать на него внимания. Если ты радуешься каналу в Питере, и на солнышко смотришь, и думаешь, почему же люди не купаются в этой хорошей, приятной воде, которая расслабляет, успокаивает. Такое вот это вот. Нева там такая расслабляющая, спокойная. Вода такая хорошая. Но люди стесняются в нее заходить. Надо специальное место искать там, где можно заходить. Там столько людей, что там не зайдешь. А в других местах никто не заходит, потому что не принято, не положено. Но если, допустим, вы сидите в космическом корабле и не положено даже взглянуть на Землю, что тогда же зачем жить? Мы живем в машинах, в космических кораблях, понимаете? Мы оторваны от счастья сейчас. И поэтому идите в парки, вставайте к деревьям, пускай вас придурками будут считать. Придурки вас будут считать придурками. А нормальные люди будут улыбаться, понимать, почему вы к дереву встали. Потому что вы счастье ищете в этом мире. Счастье в любви, в отношениях с природой, с добрыми людьми, с Богом. Мы когда возле аэропорта пили, добрые люди улыбались, проходили. Люди в страсти, они как бы неудобно. Потому что жизнь страсти означает быть как все. Ну, как бы надо вот, чтобы быть успешным, надо вот, ну, чтобы все видели, что я вот так, ну, я ничего другого плохого не делаю. Я все вот хорошо делаю, как все. И когда мы к ней как все взяли и начали хорошую песню петь на улице. Мы хорошую именно песню пели, понимаете? То люди в страсти, они стеснятся, они такие, как бы, глаза притягиваются, да? А мозги говорят, иди, проходи мимо. А люди в невежестве, нет. Но мы хотим контактировать только с людьми благости, мы радуемся им. Людей в страсти мы не обращаем внимания так же, как они не обращают внимания. А людей в невежестве мы просто прощаем. Потому что как бы ничего страшного. Ну, бывает и такое, что делать. Но если мы стесняемся быть счастливыми из-за людей в невежестве, то это значит, что придурки мы, а не они. Можно же все перепутать в этой жизни. Вот мне, допустим, некуда бежать. Меня Бог поселил прямо, вот дом стоит, и через 5 метров канал. Ну, красивое такое, как это называется, канал. На самом деле это красивое такое место, там утки плавают. Красивое место, река. Зачем мне куда-то бежать? Я выхожу из дома и туда залажу. Потому что я 20 минут, и я полностью вообще как заново родился. И потом могу дела делать свои и счастливо жить дальше. Единственная проблема, что как бы люди, которые вокруг находятся, они не поймут этого. Но зато Бог меня поймет. И друзья мои меня поймут. Я сейчас вам рассказываю о том, что надо что-то выбирать, дорогие мои друзья. Если вам вы сковываетесь, вам тяжело вот в парке зарядку делать, а вдруг кто не так поймет, это значит, что вы в страсти находитесь. Благостный человек радостно делает зарядку, потому что он знает, что он ничего плохого не делает. Мы когда пробежались в этом парке, где я вот рядом меня поселили, Бог мне дал очень хорошую квартиру, прямо рядом с домом Путина. Ну, у вас здесь дом Путина есть, знаете, да? И вот рядом с ним прямо я живу. Там парк есть большой, красивый. Ну, здесь я имею в виду живу. Я живу так, в духовном мире, а здесь временно, когда приезжаю, я там живу. Ну, Бог поселил, так я как бы не виноват. Вот. И мы там в парке, когда бегали рядом со всеми благостными, очень счастливо бегали там. Одна девушка даже бегала с коляской. Она посадила в коляску ребенка и побежала с ним вместе с коляской. А потом мы видим, что она не останавливается. И решили ее иногда заменять. Вот. И когда мы набегались, мы пошли в этот вот такую заводь такую. И все встали туда. Все залезли и встали. Девушки, парни, все залезли и радуемся. Ну там не принято так купаться. Но мы поменяли ситуацию. Мы радостно все это покупались. Нам было очень хорошо. Эта жизнь благости означает, человек становится выше предрассудков. И никто его не осудит из нормальных людей. А кто осудит, значит, что он не тот, с кем я рядом пойду. Когда человек встает на этот чистый, светлый путь, он сердца человеческие открывает. Начинает понимать, что люди, они могут быть очень верными и чистыми. Бог дает очень хороших друзей в жизни. Он дает возможность испытывать счастье в отношениях с такими людьми. Люди все очень разные. Когда человек страстью, он скован работой, делами. Он как форматированный человек. Человек в невежестве, он сам себя не понимает. Он как животное живет. Человек в страсти — форматированный человек. А человек в благости, он начинает раскрывать таланты свои, начинает раскрывать его, и он становится колоритным очень, он необычный, он не как все. Каждый по-своему необычный, поэтому это приносит большое счастье общаться с такими людьми. Они все разные и все необычные. Вот вы, когда будете развиваться на этом пути, вы станете необычными все людьми, у вас раскроются таланты, способности. Вот. И вы будете счастливы от этого. И у вас появятся верные друзья. Но сначала нужно изучать. Изучать, как правильно жить. Вот начинается все примерно вот с этих вещей, вот когда ты понял, что вот это неправильно.
Человек, постой, погоди, докажи, что ты существуешь не зря. Распахни глаза, хоть на миг ощути, как прекрасна жизнь и земля. Мы бежим, тишина забыта, мы спешим, дорога событиям, все дела. Вот мы крутимся и вертимся, и опять рельсы прокатания, и опять. Здравствуй, до свидания, может быть, где-нибудь однажды встретимся. Человек, постой, погоди, докажи, что ты существуешь не зря. Распахни глаза, хоть на миг ощути, как прекрасно.
У нас клуб «Из благости» решили сажать деревья. Вас сажали? Вы сажали тоже здесь? Нет? Не занимались этим? Сажали? Они там посадили десятки тысяч деревьев, да? Сколько вот все клубы благости, когда представляете? Взяли просто землю, мы одели наряды. Классно же? Они будут теперь расти, эти деревья, приносить пользу людям. Чуть-чуть времени на это потратили, да? Добрые дела человека облагораживают и оставляют память о себе, как след в жизни, такой чистый, светлый след на всю жизнь. Каждое доброе дело. Делать его сложно, потому что некогда и жалко. Но если человек смело живет, он просто заставляет себя. И добрые дела – это одно из средств приближения себя к Богу. Когда человек стремится добрые дела делать, он быстро идет к Богу. Потому что Бог любит таких людей, ему нравятся такие люди. Всегда кому, когда кто-то нравится, всегда хочется быть ближе. Когда человек стремится добрые дела делать, он забыл про себя. Почему люди добрые дела делают? Потому что они забывают про себя, заставляют себя забывать про себя. И отдают что-то свое на благо других людей. Но здесь нужно изучать, потому что, допустим, пивом поить нищих — это не добрые дела. Или как там в Москве я разок видел в метро, не в метро, а в переходе пешеходном иду, и там табличка такой стоит, мужчина такой ободранный, и табличка: пожертвуйте, пожалуйста, на бухло. Ну, откровенно человек признается, что он хочет убивать себя тем, что вы ему что-то пожертвуете. Это исключено. Такому человеку не надо жертвовать. А если хотите им пожертвовать, дайте ему кусок хлеба. Если он голодный, он будет есть. И это хорошее пожертвование. Даже такому человеку можно что-то пожертвовать, но только пищу. Пища нужна всем, кто голоден. Если человек голоден, то его можно накормить. Это хорошее пожертвование. Если у человека нет одежды, можно дать ему что-то, он оденет это. Что человеку нужно пожертвовать? Кровь, пищу и одежду, которая нуждается в чем-то. Больше ничего не пожертвуешь. Если деньги, опасно, потому что это может привести к неправильному использованию. И человек не просто так стал нищим, была какая-то причина, значит, какой-то грех побудил его к этому. Поэтому будьте осторожны, добрые дела надо изучать, как правильно делать. Или вы в храм, допустим, деньги даете, но не следите за тем, как они используются. И это может стать причиной деградации священников. Священники все равно это люди лучше, чем мы, но они тоже имеют недостатки, и Бог может их искушать. Поэтому если ты дал деньги, ты должен отчет получить, как их использовали, должен серьезно следить за этим. И тогда Бог будет радоваться тебе, потому что добрые дела всегда сопровождаются здравым смыслом. Или, допустим, я был в парке в Москве, и там написано: не кормите рыбок хлебом, потому что они от этого умирают. Оказывается, если рыбка много хлеба съест, у нее что-то там происходит не то. Ну, как бы хочется вот взять хлебок и рыбок покормить, а вроде бы доброе дело. А результаты очень недобрые получаются. Поэтому нужно изучать, что можно делать такое, чтобы сердце радовалось у тебя в жизни, и чтобы Богу нравилось, и чтобы ты к Нему приближался. Вот искренне, честно давать людям знания – это доброе дело. Богу нравится. Но каким людям? Тем, которые хотят тебя слушать. Не надо навязывать это никому, даже близким. Можно пример хороший показывать близким, как правильно жить. Тоже доброе дело. Но это не означает демонстрация как бы своей святости. Просто тихонечко, спокойно. Он увидит. Так мы меняем веру. Некоторые люди думают, что они верят в Бога. Ну как определить, какая вера у человека? По его делам. Вот, допустим, если человек ходит в храм, значит ли он, что он верит в Бога? Это значит, что он стремится верить в Бога. Но если посмотреть на его жизнь, он, допустим, бросил жену, бросил детей. Говорит, что он ради Бога это сделал. Но это не вера в Бога. Вера в Бога означает жить с женой, терпеть ее, прощать. Вот это вера в Бога. Понимаете, вера в Бога, она определяется жизнью человека, а не тому, не тем, что он носит и куда он ходит. И вера в Бога, она меняет восприятие человека и делает его радостным и счастливым. Вот, допустим, вот я уверен, что вот эта песня спел верующий человек. Хотя он не в традиционном религиозном ключе спел песню. Но это 100% верующий человек, потому что в песне показывается, как меняется жизнь человека в результате веры. И радость – основа веры всегда, не печаль, запомните. Радостный человек становится, Бог радует сердце человека, а не печаль. Это может быть память о Боге печальная, если Бог совершил поступок, который вызывает печаль в сердце. Это другое уже. Но радость все равно основа, а не печаль. Некоторые люди откровенно радуются Богу. И это признак правильной веры. Поступки человека формируются его верой всегда. Вот сейчас в песне это можно увидеть. Видите, вроде рок, да? Рок, да? Видите, в радости нужно верить Богу, не в печали, а в радость. Печаль может быть, это настроение может быть, если ты вспоминаешь, как Бог отдал за нас свою жизнь, допустим. Но все равно радость — это основа, а не печаль. Попытайтесь понять, потому что сам контакт с Богом приносит радость. Вот природа, она вызывает печаль. Она может быть печальная, природа, но все равно она вызывает радость, правда? Добрые друзья могут вызывать печаль. Они могут быть печальны или в беде, но они все равно вызывают радость. Контакт с Богом или с Божественным всегда основа радости. И она, именно радость, вызывает желание раскаяться. Попытайтесь это понять.
Меня бросала дрожь от слова десятина. Я денежки прятал под большую перину. Я был идиот, скупердяй, все пережмок. Сердце Бог не живет. Я думал, что Богу от меня нужны свечи, короткая стрижка и заумные речи. Но вот пришел Иисус и стало все круто просто. Иди ты, мой друг, и ты скорей, пока не поздно.
Видите, пробило парня. Это правильно, это хорошо. Вера означает пробило. Человек в радости, в счастье живет. Начинает чувствовать чистоту людей. Это круто очень. Это признак настоящей веры. На каком вот уровне такое чувство приходит, что есть верные друзья, что ты веришь людям, начинаешь по-настоящему, они действительно такие? Это какая платформа? Когда я боюсь Бога или когда я уже Ему радуюсь? Когда я Его люблю, когда я выполняю Его заповеди, сознанием подхожу к Нему, когда я Ему хочу отдать свою жизнь? Понимаете? Настоящая благостная жизнь лишена страха и отрицательных эмоций. Она наполнена силой, верой и глубиной. И в этот момент ты начинаешь чувствовать людей, начинаешь радоваться дружбе настоящей, радоваться людям, ценить это больше всего в жизни, вот эту чистоту человеческую, глубину, качество человеческое, возвышенное. Ценить. И они неблагодарностью отвечают люди. Вот здесь есть такие люди, которые всегда, когда бы я ни прилетел, хоть ночью, хоть рано утром, они приезжают меня встречать и провожают всегда, когда я улетаю. В этот раз я прилетел, и, по-моему, я раньше прилетел, чем положено. И мы когда стояли, люди подходили. И мы не стали, я решил не уходить, потому что вот люди, они приехали специально со мной встретиться хотя бы на секунду, а я уехал. Это нормально? Нет, мы дождались всех. Поэтому в какой-то момент раньше прилетать уже не получится. Все равно уедешь, когда положено. Вот, потому что люди ждут тебя, они счастливы, улыбаются, все счастливы. Это уже другая совсем жизнь, других отношений. Более счастливая, радостная жизнь. Чистая. У вас много боли в жизни. Почему? Потому что вы не ищете верных друзей. Надо искать то, что дает возможность с Богом соприкоснуться. Искать означает пытаться понять, поверить, почувствовать. Потому что если ты верных друзей чувствуешь, это дает возможность Богу тебя потрогать. Твое сердце, и сразу же в твоем сердце судьба, ее сила начинает ослабевать, теряет силу. Через верных друзей это происходит. Бог начинает с нами контактировать через природу сначала, поэтому самая такая простая вера в Бога, это вера в солнышко, вера в воду, в деревья, в птички. Это у людей, у детей просыпается такая вера в Бога. Они чувствуют Бога через природу. Они любят природу, дети. Чувствуют Бога через природу. Поэтому дети всегда рисуют солнышко с улыбкой, с глазками. Они чувствуют, что оно живое. Это их восприятие мира. Все, что связано с Богом, все живое. Все настоящее. Люди должны, более развиты, должны чувствовать Бога в друзьях. Они должны чувствовать, что вот верные друзья означают, что Бог уже пришел в твою жизнь. У меня, допустим, нет верного друга. Это значит, что Бог еще не пришел в твою жизнь. Через людей еще не пришел. Но он может же прийти. Верный друг означает, что кто-то мотивирует человека жить ради тебя, отдавать свое время, силы. Вот кто-то мотивирует, понимаете? Человек сам, вот что ему взять и вот ради тебя вот все жить, отдавать твои силы. Вот у меня, допустим, Максим, он постоянно отдает свои силы ради того, чтобы я лекции читал, ездил. Он всегда в тени, но он никогда не предает меня. Верно себя ведет очень. Верный друг. Бог дал такого человека. Это очень редкость большая. Или вы говорите, Олег Геннадьевич, я уже с 12 года слушаю ваши лекции. Это тоже верный друг. Просто он рядом не находится, но он верен тому, что ты говоришь. Бог дает таких людей. И просто так это не возникает. Связь такая не возникает у людей просто так. Это Бог так делает. И так начинается настоящая жизнь. Познание Бога, настоящая жизнь. Изучать, как Он действует, как Он проявляется в этом мире. Когда контакт с Ним еще более чистый и светлый может произойти. Какие обстоятельства могут. Это означает, что ты встречаешь уже по милости Бога, уже развитого человека духовного, как друга, как того, кто близок к тебе. Ты видишь его чистоту, его глаза. Бог мне подарил такой контакт, когда мне было всего 30 с чем-то лет. 32-33 года. Я в святом месте в одном встретил одного очень возвышенного человека. И когда он пел молитвы о Боге, то у меня волосы дыбом вставали. И как бы меня трясло от счастья. Я видел вот эту его чистоту, этого человека. У него была чистая жизнь. Он никогда не думал о себе. Все время думал только о Боге. Этот человек ушел из жизни в том же возрасте, в котором я сейчас сижу. В возрасте 56 лет он ушел из жизни в поклоне перед алтарем 10 лет назад. То есть он как стрела стремился к Богу. И Бог ему дал такую замечательную смерть. Представляете, он его нашли, он вот в поклоне перед алтарем оставил тело. Это удивительно. Когда я узнал о том, что он ушел из жизни, это было через час после этого мне сообщили, то я настроился на его психическое тело. Я могу на каждого человека настроиться на психическое тело и могу увидеть, куда пошел человек по его психическому телу. Я душу не могу чувствовать, но психическое тело могу чувствовать. Я настроился на его психическое тело на моих глазах прямо я увидел. Я увидел тот момент, когда он уходит из жизни, я потом смотрю, его психическое тело отделилось от грубого тела. И на моих глазах оно и исчезло. Это описано в Священных Писаниях, что в этот момент душа уходит в духовный мир. И я почувствовал, буквально мгновение почувствовал вот эту вот сгусток благодати, вот этой чистоты и любви, который дальше пошел вверх к Богу. Это удивительно. Бог мне дал такое восприятие, такое чувство, которое я увидел. Это потрясающе. Это никогда не забудется. Такая душа жила на этой земле, чистая, светлая. К Богу пошла в конце жизни. Это уже серьезные подарки. Такое увидеть. Мне когда было всего 32 года, то я прожил несколько лет в том месте, и я там занимался тем, что я заботился о тех людях, которые приезжают в святое место для того, чтобы уйти из жизни. Это называется госпис. Госпис. То есть я там жил рядом и служил этим людям. Я видел много необычных уходов, когда люди с улыбкой на лице оставляли этот мир, с чистым взглядом таким, понимаете, красивым. Это удивительно. Такие вот Человек приезжает специально уйти из жизни в святое место. Представляете? Он знает, Бог его уже дал знание, что он скоро уйдет из жизни. Люди в основном уходят неожиданно. Ну а таким людям Бог дает знание, когда они приезжают в святое место. И когда они уходят из жизни, у них улыбка, вот они чувствуют Бога, то есть они так вот в радости уходят. Момент соприкосновения с Богом. Одного человека лечил, и жена ухаживала за ним, и в один момент он говорит: дай мне телефон. Она дает ему телефон, он говорит, никто не, она говорит, никто не звонит. Он говорит, нет, мне звонит. Он берет телефон и говорит: да, мой учитель, я все понял, спасибо, все буду делать, как вы сказали. А учитель уже давно ушел из жизни. И она говорит, ты с кем говорил? Он говорит, я со своим духовным наставником говорил. Но он же давно ушел из жизни. Он говорит, я ничего не знаю, вот я по телефону слышал его голос. Ну и как бы ей врачи сказали, ну это предсмертные галлюцинации. Но извините меня, галлюцинации не могут человеку сообщить момент его смерти. Потому что ему сказано было, что на следующий день, вот в это время, ты ко мне вернешься. Готовься. Готовься означает не есть, не пить, не спать, молиться. Ну и он так и сделал. И на следующий день в это время он жене говорит, смотри, какая красота вокруг наступила. Она говорит, где красота? Он говорит, ну посмотри в окно, какая красота. Она смотрит в окно, потом назад на него поворачивается, а он в красоте в этой уже ушел. Вот такие вот интересные бывают истории. Они могут показать цель человеческой жизни и смысл. Ну, как бы, люди же по-разному уходят. Люди в невежестве уходят с воплями. Они испражняются под себя, крики дикие. Почему? Потому что еще они не успевают уйти из жизни, они видят чертей, которые тащат их в ад уже. Они, их душа вытаскивается насильно из тела, с жуткими просто страданиями. Люди в страсти уходят из жизни неожиданно, не знают момент своего ухода, и они страдают сильно или в теле, когда находятся, сильно страдают, переживают. Именно не дикие страдания, вот эти, как в невежестве люди, их просто насильно вытаскивают из тела. А душа выходит из тела, потому что в теле уже она не может жить. Она пытается вернуться в него, когда в тонком теле оказывается, пытается туда-назад вернуться. Страдает потом, мучается без тела, по родственникам страдает, по всем, с кем жила рядом. В следующей жизни возвращается опять на землю, уже в другой семье. Люди в благости уходят с улыбкой на лице. Бог предупреждает их, они чувствуют момент своего ухода. Они готовятся к этому. То есть люди в невежестве живут, есть люди в напряжении, в суете живут, а есть люди живут в знании. И они также знают о своем уходе и догадываются, где они будут дальше жить. Люди возвышенные, духовные могут догадываться уже, и это сильно вдохновляет их. Дальше думать о Боге и дальше не грешить. Не грешить, вот есть же выгода во всем, да? Есть духовная выгода. Человек не грешит, потому что он знает, зачем это надо. А в страхе, когда человек не грешит, он просто боится наказания. Все. Но это тоже уже неплохо. Потому что в основном все ничего не боятся. Делают, что хотят в жизни. Экспериментаторы такие. Экспериментируют на своей жизни. Один человек мне говорит, Олег Геннадьевич, а если я не буду делать то, что вы говорите, и что тогда? Я говорю, да ничего, просто есть два способа как бы действовать. Один способ послушать меня и сделать, как я говорю, а второй способ проверить, что будет, если не делать. Но проверять придется на своей жизни, потому что мы же говорим о вашей жизни. Мне от этого ни холодно, ни жарко как бы. Конечно, неприятно, что человек проверяет на своей жизни, это причиняет ему страдания, но некоторым нравится. Один мужчина говорит: Олег Геннадьевич, вы сказали, что вот так будет, оно так и было. И улыбается, а была там жизнь. Ну хорошо, так тоже нормально. Научный подход к жизни такой. Я не против. Как благостные люди воспринимают сердца людей и к каким сердцам они стремятся. Очень важно тоже это понять.
Мне нравятся красивые сердца. От них исходит очень много света.
Видите, некрасивые телеса, не крутые мужики, а красивые сердца. Это уже более эстетический способ восприятия мира. Более эстетический, глубокий способ заставляет человека есть только освященную пищу. Допустим, один святой человек приехал в одно место святое, ему поставили разные блюда. И он подозвал священника, говорит: вы уверены, что вот это блюдо освящено? Он говорит: нет, потому что мы его не успели освятить, но мы его приготовили и решили вам дать, потому что когда вы покушаете, оно будет освящено уже. Он говорит: идите на алтарь, отнесите, я подожду. Человек видит, что освящено, что нет, представляете? Он видит, что Бог соприкоснулся с чем, а с чем нет. И он не ест то, с чем Бог не соприкоснулся. Он не хочет это есть просто, этот человек. Это круто? Эстетическое восприятие пищи не означает только без мяса питаться. Хотя это тоже очень даже означает. Потому что когда человек чувствует насилие в пище, он ее из-за этого не ест. Не из-за белков, жиров, углеводов, там, усвояемости. Это он чувствует определенную вещь, влияние на свою судьбу. Он это не хочет есть, потому что его выворачивает от этого. Это эстетически ему не нравится. Он чувствует, что это неблагоприятно. Не дает счастья ему в жизни. Вот из-за этого он не ест. И поэтому он также не соприкасается с людьми, которые не приносят счастья. Он чувствует те, кто его предадут. Это называется чистая жизнь. Человек живет чистой жизнью, он чувствует, кто предатель, кто... Через кого придет злая судьба, он чуть подальше от этого человека. Потому что злая судьба, от нее не сбежишь, но порциями принимать ее легче, чем сразу большой дозой. Легче ты можешь победить ее порциями, а если большой дозой, она тебя может сломать сразу. Эти все вещи дает правильная жизнь, чистая возможность. И вот это эстетическое чувство пищи, так же как к людям, означает благостная жизнь. Человек сам вот в своей доподоброй воле в дерьмо не лезет. Он чувствует, что там засада. Да. Это от чистой жизни идет. Поэтому нужна чистая жизнь, чтобы все понимать, что со мной происходит, куда нельзя, куда можно. Как себя вести, где. Кого можно бросать, кого нельзя. С кем можно расставаться, с кем нельзя. Какие поступки можно совершать, какие нельзя. Он выбирает то, что надо делать в жизни, а не то, что хочется. Что иногда хочется то, что разрушает жизнь. То, что надо, это не всегда приятно. Потому что есть два способа надо. Вот, допустим, если у меня по судьбе мне положено, что мне надо, вот следить сейчас за мыслью, это очень важно. Если мне по судьбе положено то, что надо, и это правильно, я сразу в сердце это почувствую и сделаю. А если у меня греховное сердце, то у меня возникнут сомнения. С одной стороны, мне будет казаться, что вот так надо поступать, а с другой стороны, что вот так. И в этом случае всегда надо поступать не так, как тебе хочется, а так, как тебе не хочется. Но чтобы это так, такой поступок сделать, нужно пообщаться с тем, кому ты веришь, со старшим. И он подтвердит твое второе чувство, которое не хочется, но которое надо. А почему ты не можешь его совершить? Потому что грехи мешают. Желание означает грехи, и это грехи заставляют желать не то, что надо. Поэтому сомнения возникают у людей. И всегда эти сомнения указывают на то, что тебя судьба толкает не туда, куда надо. Я разок проверил, что Матрона святая. Я проверяю, изучаю все. Взял ее изображение. И у меня была определенная ситуация. Мне казалось, что я так должен поступить. Но одновременно я чувствовал, что вот так надо. А очень сильно хотелось не так. И я посмотрел на нее и такой, как мне поступить? Вот так или вот так? И смотрю, мысленно спросил ее. И она такая, вот так, сразу ответ. И радость такая. Ну, естественно, она мне сказала так, как мне не нравится. Ну, вернее, так бы, как мне тяжело. Вот, ну, как бы, некомфортно так поступать. И я такой ее спрашиваю, а может быть вот так? И она такая, ответ такой от нее, а может быть и так, и опять улыбается. Ну это уже теперь понятно, что может быть и так означает, если ты придурок, то тогда делай как хочешь. Но там серьезно было все, то есть это на кон ставились серьезные вещи, поэтому я думаю, нет, я не придурок, я сделаю так, как она сказала с первого раза. Я реально избежал большой беды. Все потом произошло очень быстро. Видите, процесс познания. Вера в Бога – это процесс познания, изучения. И вот это вот эстетическое чувство к чистым сердцам уже вместо красивых тел, вместо элитных таких представлений о жизни. Это же притягивается. Страсть тоже, она же имеет притягательную силу. Она элитным чем-то, красивым, элитным привлекает, чем-то таким внешним. Но когда человеку нравятся красивые сердца, это уже очень явный признак того, что он к Богу уже подошел хорошо. И он именно в Бога верит, а не во что-то другое. Потому что вот этот эстетический вкус к красивым сердцам, когда у человека появляется, это уже сильный, явный признак того, что у тебя правильная вера. И тебя уже Бог уже взял, он уже ведет куда надо. Поэтому если тебе нравятся красивые сердца, то это круто. Это значит, что ты туда, куда надо идешь.
Купаешься в любви без конца и сам переполняешься при этом. И щедро они делятся с тобой избытком неподдельного участия и всей своей сердечной теплотой. Имей таких друзей большое счастье. Мне нравится, что можно быть доверчивой и не играть словами, быть радостным, смеяться над собой, смеяться над собою вместе с вами. И хочется так часто быть слепой к ошибкам, промахов намеренно не видя, молиться с постоянством добротой, когда друг друга мы нечаянно обидим. Спасибо вам и сердцем, и рукой за то, что вы меня, не зная, сами так любите. За внутренний покой, за то, что полагаетесь на Бога, что выбрали со мной одну дорогу, за веры и любви пример глубокий. Мне нравятся красивые сердца. Мне нравятся красивые становиться.
постепенно у человека появляется очень большая сила внутри, желание посвящать свою жизнь преодолению страданий других людей. И это самый надежный способ. Вот, допустим, если человек, ну, как бы по жизни ему не положено сапог, да, и он открыл, как бы, ну, такое ремесло, он делает сапоги. Как вы думаете, у него появится возможность сапоги иметь или нет? Ну, конечно, или, допустим, у человека свой автосалон, у него машина будет? Вот по этому же принципу девушка взяла и открыла женский клуб с целью научить женщин выходить замуж. Но она сама при этом не замужем. Вот как вы думаете, кто в этом клубе самый первый вышел? Угадайте за как раз. Она сама. Понимаете? Это означает правильное понимание вещей. Это не та песня. Хотел другую включить. А вот эта песня. Она уже показывает такой очень сильный уровень развития веры в сердце. Да, люди такие песни поют уже, это означает, что уже нормально человек приблизился к Богу. Какие вопросы у вас по этой теме веры, да? Силы берутся от людей. У вас не сил не хватает молиться, а друзей не хватает. Нужны подружки, нужны в клуб благость пойти, подружек встретить или в храм свой. Когда подружки появляются, когда вы что-то вместе делаете. Вот начните в храме что-то делать, просите к служению, сразу подружки появятся. И вот они дают силы, люди. Но если нет людей, которые могут помочь, значит тогда вы им не служите. Вы одинокий человек, в страсти живете. Некому помочь. Вот мне в жизни некогда думать, есть у меня силы или нет. Я сегодня утром встал, и я знаю, что если я вот это не сделаю в это время, я не успею это сделать, а потом это не успею, а потом это. Это все духовные какие-то вещи, потому что без этого не смогу лекцию читать. Я обязан молиться просто ради людей. У меня нет выхода. Я сегодня, если бы не помолился с утра, 3 часа, я лекцию бы не смог эту читать. Это серьезная лекция. Послушайте лекцию. Если вы не можете, вот если, допустим, есть 2 состояния сознания. Одно состояние кушать, а другое отдавать. Когда ты не можешь отдавать, то есть молиться, тогда кушать надо. Что кушать? Те, кто отдает. Бери и слушай людей, которые молятся. Вместе с ними молись. Слушай лекции. Иди туда, есть как бы процесс познания, а есть процесс вдохновения. Процесс познания может происходить на расстоянии, но процесс вдохновения никогда не происходит на расстоянии. Нужен личный контакт, поэтому мне говорят, ну что ты паришься, уже интернет как бы развился, только он на онлайн переходи, ну фотографию как бы, человека поцеловать и фотографию, это разные вещи, понимаете, разные ощущения. Поэтому нужно приближаться к тем людям, которые идут к Богу. И это даст вдохновение. Питаться нужно обязательно. Вы говорите, что сделать с собой, чтобы заставить себя молиться. А я вам говорю, идите туда, где люди молятся, и заставлять себя не надо будет. Потому что есть люди, которые мучают себя, а есть вдохновленные. Вдохновленных людей не надо заставлять. Правильное отношение к себе – это всегда вдохновляться, а не мучить себя. Есть люди, которые себя пытаются заставить. Это глупо. Иди туда, где есть вдохновленные люди, и ты сам захочешь это делать через них. Питайся от людей. Если ты не близок к людям, значит, ты в страсти живешь. Люди в страсти – одинокие люди. Надо переходить в благость. Означает, чтобы много друзей рядом было вокруг. Это не хорошие подружки, это вы хороших подружек не видели. Это в страсти дружба. Если человек не верит, что ему надо кушать, значит он умрет. Или ему надо поверить, что надо кушать и кушать. Или он умрет.
Мне кажется, что со мной опять так поступит.
Но, конечно, если вы будете дружить в страсти, то есть дружба в страсти означает дружить с теми людьми, которые нравятся тебе. А дружба в благости – дружить с теми, кто имеет чистое сердце. Это немножко другое. Они стремятся к Богу. Ты у них что-то узнаешь, доверяешь им в этом. Дружишь в процессе познания, постепенно сердца этих людей становятся близкими через их поступки, а не через их притяжение, которое они как бы тебя притягивают, если человек, значит, через него придет какая-то тяжелая судьба. А если он тебя не притягивает, но ты вдохновляешься его поведением, то это и есть от Бога человек уже.
Значит,
его распутаем
еще.
Да, надо идти в клуб благости. Там подружки будут хорошие. Верные. Понимаете, жизнь страсти – это дикая жизнь. Люди говорят, как мне заставить себя? Люди в страсти думают, надо себя заставлять все время. Постоянно над собой издеваются. Жизнь благости означает, что человек вдохновлен. Его знание заставляет, а люди вдохновляют, и поэтому он рядом с ними всегда делает правильно, и у него есть силы, потому что люди его вдохновляют. Есть вдохновение, а есть насилие. Люди в страсти живут через насилие всегда. Они думают, надо над собой издеваться, чтобы молиться. Чтобы есть, не есть мясо, означает тоже издевательство над собой. Как, допустим, один человек меня послушал, как я живу, и он... Так, это вот это не ешь, да, вот это вот так. С женой у тебя такие отношения, так. Да. Все, услышал. Вот бедненький. Я как бы, я себя не мучаю вообще. Почему я бедненький? Мне хорошо, я счастлив так жить. Я испытываю счастье огромное, и мне хорошо. Почему я бедненький? Почему? Себя лишил всего, да? Ничем себе не отказываю вообще. Хочется помолиться, молюсь. Хочется чистую пищу поесть, поем. Хочется добрые дела сделать, делаю. Вот ничем себе не отказываю. Почему я бедненький? Непонятно. Хочется на природу, иду на природу. Хочется лекцию прочитать, читаю. А вот чтобы это все хотелось, для этого надо трудиться уже над собой. Сначала это все кажется тяжело, а потом тебе хорошо это все делать, тебе нравится, приходит время. И тогда уже ты перестаешь быть бедненьким. Но это нравится через людей, это так же, как пчела от одного цветка к другому перелетает, и поэтому фрукты красивые развиваются. Точно так же опыляется, человек опыляется от людей. Их вдохновением. Поэтому жизнь благости означает всегда искать людей, людей, вдохновляться. Идти туда, где вдохновленные люди. И, внимание, рекламная пауза. И фестиваль благости, это как раз, когда люди в такие вдохновленные собираются вместе. Это будет самый лучший отдых в жизни. И даже вот здесь вы, допустим, пришли на лекцию, посидели 3 часа всего, и потом... Очень много дней в жизни будет изменено. Радости много будет очень в жизни от этого. Так действует вдохновение. Хотя на лекциях я одно и то же говорю на всех. Но приходите, слушайте, потому что вдохновение это дает возможность менять жизнь. Да?
Она не спросит, я спрошу, как механически попасть в фестиваль благости?
Надо вот смотрите, как бы, чтобы попасть на фестиваль благость, нужно найти утку, в которой будет яйцо. Там, если яйцо сможете разбить, там игла будет, иглу надо это разломить, и тогда оп, появляется сайт tersunov.ru. Вот, в этом сайте нажимаете на слово фестиваль, и там появляется как бы иконка такая, фестиваль благости, регистрация, нажимаете на регистрацию, там телефон, звоните по телефону, он говорит, алло, да, будет, можно, можно, да, можно без прививок.
Первый день поста у меня сегодня, со вчерашнего дня. Хотел бы уточнить для себя вас включить от старшего знания души наших мирозданий. Они лимитированы или все-таки рождаются без цикла?
Душа никогда не рождается и не умирает. Она вечная. Она может попасть сюда из духовного мира материальный и может отсюда, из материального мира, отправиться назад в духовный. Вот так они пополняются здесь. Из духовного мира.
Понял. И второй вопрос, а почему, когда некоторые люди изучают Писание, становятся на путь знания, они сталкиваются, изучают Библию, допустим, сталкиваются с проблемой, начинает цепляться все.
А я уже это в самом начале, вчера на лекции говорил, что люди в невежестве, они... Все благочестие вытаскивает в свою жизнь. И поэтому они живут только, когда есть удача. Когда удача кончилась, они в дерьмо и все. И дальше полное уничтожение. Люди в страсти, они ставят, так как они хотят удачи, они все самое лучшее ставят вперед в себе. И поэтому они стараются в своей жизни не допускать никаких страданий. И когда выходит все-таки плохая судьба наружу, они считают, что им не повезло, и начинают метаться, суетиться. А люди в благости, они вытаскивают наружу плохую судьбу для того, чтобы ее сжечь. Они на себя как бы крест берут, вот на себя притягивают. Как бы, алло, удар на себя беру. Стреляйте в эту точку. Я на себя беру удар. Здесь враги.
Спасибо.
Вот. Вот это благость означает. И поэтому выходят сразу вот эти страдания, но они не длятся очень долго. То есть постепенно человек чувствует все больше счастья и счастья. И потом, вот кто пережил этот период, когда все плохо, тяжело, ловалилось, потом все лучше, 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 и сейчас вообще классно. Вон, видите, вот сколько рук. Видите? Все. И наступает такой момент, когда человек так счастлив, он чувствует друзей рядом, он чувствует, что все хорошо. И это подарок людей, которые правильно, людям, которые правильный путь выбрали, они чувствуют друзей, чувствуют вокруг счастья, и у них так классно все вообще. Сознание любви и вот это вот объединение вот это вот чистоты вот этой вот совместной, это благостное сознание, это сознание, в котором Бог уже есть, он рядом находится с людьми, и он приносит всегда только счастье, он страдания не приносит, но мысли о нем могут приносить страдания, это означает любовь в разлуке с Богом. Страдание по отношению к Богу — это самый высший способ думать о нем. Но это не дешевая вещь, поэтому лучше всего сначала радоваться Богу, а потом, когда ты почувствуешь, что с ним разлучен, тогда можешь по нему страдать. Но это уже удел самых высоких святых. Сначала очень радуемся, когда идем этим путем. Потом там, чтобы вырваться из этого материального существования, только через страдания по Богу человек может уйти из материального существования в духовное. Но это уже любовь в разлуке такая. Ты его так сильно любишь, что не можешь без него жить, а его не видишь, и поэтому такие страдания уже. Но это искусственно не вызовешь. Это уже результат правильной жизни. Но страдания эти сильное счастье приносят. Человек настолько сильное, что человек в трансе в духовном находится от страданий по Богу. Он просто транс. Он не выдержит счастья, в обморок падает. Человек. Такое сильное счастье от страданий по Богу возникает. И когда родители человека верят в Бога, то ребенок испытывает такое счастье уже на этой земле. Он так сильно верит своим родителям. Он так чувствует и глубину, и чистоту. Это остается на всю жизнь с ним. И это невозможно описать никакими словами. Какой подарок вы сделаете своим детям, если вы будете чистой, светлой жизнью жить. Невозможно описать, можно только спеть. Потому что песня — это и есть энергия. В материальном мире люди говорят, а в духовном поют. Здесь ходят, а там танцуют. Понимаете? Поэтому я привожу вам песни для того, чтобы вы почувствовали настоящее. Я с тобой. образ, как выглядит образ, сейчас послушаем. Чувствуете? Уже другая любовь, да? Именно через маму Бог начинает действовать. Он, когда она молитвы читает, он же ребенок, он как душа чувствует все очень сильно. Очень искренние дети, искренние, как души. Через них, они как души чувствуют все. И если ребенок попадает в правильную среду, то он с молоком матери впитывает вот эту любовь к Богу. И через мать чувствует Бога, божественное чувство. Мне один человек спросил, говорит, Олег Геннадьевич, вот а у меня родственник святой. Я говорю, какой святой? Ну, он говорит, ну он к лику святых причислен. Я такой, оп. Он говорит, мне можно ему молиться или нет? Если твой родственник к лику святых причислен, то это твой уже близкий святой. Это не просто святой, это ты родился в семье святого. Это значит, что ты уже не просто так жил свою прошлую жизнь. Понимаете? И тебе сам Бог велел ему молиться. Он с тобой связан и будет связан всегда. Это круто. Понимаете? Ладно, я надеюсь, что вы не скучали. Завтра будем закреплять материал. Все фанатики завтра собираются на лекцию. Завтра будем желать всем счастья громко. Мы с вами как на распев последний раз, да, желали счастья? Да, вот так? Я. Да? Кто испугался, поднимите руку. Все нормально вы? Или так просто? Я желаю всем счастья, или вот так вот? Я. Как вам понравилось больше? Долго понравилось? Ну, завтра приносите коврики, кто хочет здесь на сцене сидеть. Кто хочет стоять, будет стоять по бокам. Кто еще не готов, на стульях. Завтра ответственный день, завтра будем побеждать судьбу. Все слабонервные могут завтра дома побыть. Все остальные включаются сильно в победу над судьбой. В Москве у меня на вот эти ретриты победы над судьбой ходит гораздо больше людей, чем на лекции. Ну, я там провожу уже давно эти мероприятия, уже несколько лет. И они уже прочувствовали вот этот вкус. А вы только включаетесь, да, потихоньку? Нет, уже все, как бы, уже нормально. Я рад. Хорошо. Все сели прямо. Я желаю всем счастья. А, не, мы сейчас включим это, еврейскую молитву. Я забыл, что мы же где находимся с вами. А завтра, ну вот это, наверное. Мои хорошие, поймите такую вещь, что мы должны уважать память того, что было. Понимаете? эта культура дала все веры, вот эти вот, которые сейчас существуют, основные. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем. Я желаю всем счастья. 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 Я всем счастья. Я желаю 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 всем счастья. Желаю всем счастья. Я 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 желаю всем счастья. Всем счастья, я желаю 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 всем счастья. Желаю всем счастья. Я 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 желаю всем счастья. Спасибо вам большое. Я желаю вам всем счастья, любви, здоровья, успехов, всего самого лучшего в вашей жизни. Спасибо вам, что вы пришли на мою лекцию и терпели меня 3 часа. Спасибо.
Сейчас подарки. Долинах меньше не становится, да?
Ни зимой, ни летом. Смотрите, какие морковки. Ага. Витамин. Витаминный.
Так, ну что? Яблоки больно поговорить.